которые это утверждают. Я уже говорил, почему они это утверждают, почему такое понятие, да, и сколько здесь есть противоречий, я уже упоминал в прошлые разы, но я хочу задать вопрос тем же адвентистам, если они так утверждают, я хочу спросить, когда католическая церковь, даже пусть с момента своего возникновения, да, была женою Христа, или там женою Бога, там разницы особой нет в этом, да, когда это было? Отступившее христианство, которое возникло в связи с тем, что римский император, язычник Константин, принимает христианство. Так вот, язычество в это время соединяется с христианством. Появляется такой некий бутерброд, некий винегрет, да? Смесь язычества и христианства. И вот это новообразование стало называться католической церковью, во главе которой стал Папа Римский. Когда вот эта, извините, смесь бульдога с носорогом, когда вот эта смесь называлась женою Христа? И задаю вопрос, где об этом написано в Библии хоть одно упоминание? Или у той же Елены Уайт, что она говорит, что католическая церковь есть, допустим, тот зверь или та блудница, да, но... Она не упоминает, что она была когда-то женою. Библия нам говорит о чем? Что это та нация, та религия, которая когда-то была Божьей. Это та нация, которая как невеста, как жена, когда-то была женою Бога, избранницей Его. И Бог хотел, чтобы этот народ стал светочем для всех жителей земли, чтобы показал образец небесной жизни, по каким принципам жить и на каком основании, и как устроить жизнь на земле, чтобы она была похожа на небесную. Но эта нация, эта вера или религия, вы сами знаете историю библейскую, мы об этом много говорим, да, пошла, как говорится, на развод с Богом. Убийство пророков, распятие Христа, это такая была еврейская традиция, да? Некогда избранный Богом народ, будучи верным, постепенно все уходил дальше и дальше и дальше, и ушел настолько далеко, что сегодня, как я говорил в прошлый раз, уже является прямым орудием сатаны. Я с вами говорил на эту тему, да? Я еще этого вопроса коснусь. Мы в прошлый раз упоминали такие моменты. Я вам читал из 17 главы книги Откровения, что жена-блудница имеет надпись на челе «Тайна». Дальше. Я вам еще такое читал, да? Значит, о том, что когда в 17 главе идет описание вот этой жены-блудницы, да? Здесь есть такое описание. Вот смотрите, что она блудница, с нею блудодействовали цари земные, да? То есть, что политики этого мира находятся, будем говорить, под ее прямым влиянием, да? Они как бы вдохновляются блудницею этой, да? Дальше я вам говорил, кроме того, значит, что она блудница, далее, что вином блудодеяния упиваются все народы. Я вам в прошлый раз читал кое-какие документы, я их сегодня продолжу читать, да? Вот. Далее, что цари блудодействуют с нею. Это факт, и документы уже подтверждают, да? Дальше. Что жена сидит на звере багряном, что она фактически управляет мировым процессом по поводу установления нового мирового порядка. Далее. Что жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценным камнями и жемчугом, держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостью, нечистотой и блудодейства ее. Я тоже говорил, что это доказательство о том, что эта жена, эта религия, эта нация облечена неспроста в царские одеяния, в самые дорогие шелка и, как говорится, и материалы, да, из которых одежды делают. Неспроста украшена золотом, усыпана драгоценными камнями и жемчугом. потому что все богатства этого мира фактически находятся в руках еврейских банков, которые составляют основу мировой финансовой системы. Чтобы вы не сомневались, я вам сейчас прочитаю, ну, вот библейские стихи, да, которые тоже подтверждают о том, что это указывает на еврейскую нацию, да. Вот смотрите, 4 стих я вам только что прочитал, 17 главы книги Откровения, да. «Жена облечена в порфиру, багряницу, золото, драгоценные камни, жемчугом». Обратите внимание, богатство мира находится у нее. Учтите, что если с ней будут действовать цари земные, то они беднее. Это надо иметь в виду, да? Дальше я прочитаю вам, значит, из книги Откровения, из 18 главы я вам хочу прочитать. Значит, со 2 по 18 стих. Значит, здесь сказаны такие слова. «И воскликнул он, то есть иной ангел, громким голосом говоря, пал, пал Вавилон, великая блудница». Речь идет, мы потом тоже будем этого касаться, что Израиль называется Вавилоном. То есть вышел из Египта, пришел в Вавилон, дошел до состояния Вавилона. И вот город великий, называется царствующий над земными царями, да, великая блудница. И смотрите, потому что сама гуляет и весь мир в этот, как говорится, блуд втягивает, да. «Сделался жилищем бесов». Мы с вами в прошлый раз читали, я сегодня буду продолжать читать, чтобы вы поняли, жилищем бесов, что там действительно бесовщина в учении, в планах и намерениях, и в методах работы, да. «Сделался жилищем бесов». Дальше. «Пристанищем всякому нечистому, отвратительному духу». Там и люциферианство, там и масонство, там и сатанизм, там что хотите, да. «Пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего», обратите внимание, вино блудодеяния, как бы учение, теология, убеждение, учительство, влияние на сознание людей, да, заметьте, вино, оно яростное, не любит этот народ другие народы, не желает он ему добра, но под видом образования, обратите внимание, поит вином, доводит до сумасшествия народы, и, заметьте, в этом проявляется ярость вот этой нации. Она напоила этим вином блудодеяния все народы. А теперь смотрите, цари земные любодействовали с нею, то есть политика на службе у Израиля, я так буду говорить. Слушайте, купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Подчеркиваю, капитализм, обратите внимание, не тот богат, кто производит, а богат тот, кто перекупает, не те, кто не производит никакого товара. Купцы земные – это дух торгашества. Бизнесмен – это который сидит на бирже, как в карты играет. Бизнесмен – это торгует акциями, это торгует сырьем, которое он просто, как говорится, отнимает у страны, у народа, продает и, как говорится, или перепродает и богатеет. Это банкиры, это торговцы, но это не работяги, не производители. И заметьте, бизнес построен на купи-продай. И заметьте, купцы разбогатели от великой роскоши ее. Обратите внимание, купцы – это те дельцы, которые этими торгашествами занимаются. Но они разбогатели, заметьте, от кого? От этой великой блудницы, то есть она опять-таки самая богатая. Я вам буду сегодня тоже читать на эту тему, да. «Услышал я иной голос неба говорящий, выйди от нее, народ мой». Я сейчас не буду это объяснять, что выйди, народ мой, я уже как бы говорил, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. То есть обратите внимание, выход из Вавилона – это выход из грехов. Не пить вино блудодеяния, не развешивать уши, не слушать и не жить по тем законам, которые эта блудница навязывает всему миру. А заметьте, законы, навязанные блудницей этому миру, это жизнь в грехах, в пороках. Это погоня за наживой, это нет стремления к морали, к чистоте, к доброте, к благородству. Вы понимаете, деньги, гордость, слава, роскошь, удовольствие и пороки, разврат и что хотите. И дальше сказано, грехи ее дошли до неба, ее, это великой блудницы, дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. И дальше пишется, воздайте ей так, как она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. А теперь слушайте, сколько славилась она и роскошество, заметьте, и слава претензии, заметьте, слова ее, да, какие? Сколько славилась она и роскошествовала, славилась почему? Дальше написано, сижу царицей, мы единственный богоизбранный народ, все остальные, это какая-то мразь, все народы, да? Вот она славилась, роскошествовала, роскошь от чего? От богатства, потому что этот народ одержим одним, как говорится, таким божественным в кавычках стремлением, да, с маленькой буквы божественным. Все грести под себя. Все должны обнищать, мы должны сидеть на золотых мешках. Так вот, сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести, ибо она говорит в сердце своем. Если кто-то говорит, что это католическая церковь, то смотрите, сижу царицею, одною царицею, католическая церковь не была женою Христа никогда. Речь идет об одной нации, я об этом тоже вам прочитаю. Она говорит, сижу царицей, я как была царской особой женою царя, так и сижу по сей день. Обратите внимание, книга Откровения указывает, написана 2000 лет, и на последнее время, на наше время, как бы указывает, что эти события будут происходить, да? Сижу царицей до сих пор, хотя 2000 лет как распяла своего мужа, будем так говорить, Христа, да? Сижу царицей, дальше, я не вдова, потому что все говорят, ну если евреи отвергли Христа, то какая ты уже, как говорится, жена? Не жена, нет у тебя мужа, все, ты его убила. Она говорит, я не вдова, хоть и убила, и не увижу горести, я одна царская особа, я здесь и Бог, и царь, и власть, и кто хотите, да, и я и здесь, и я и в вечности у Бога. И дальше написано, зато в один день придут на нее казни. Обратите внимание, казни, это речь идет о чем? Что блудница особо будет подвержена казням, когда будут семь последних язв. Этот народ, знаете, Писание нам говорит, раб знавший, так вот, вот эта нация особенно будет, будем говорить, подвергнута Холокосту. Я уже извиняюсь за это слово, да, оно может кому-то не очень нравится, но его евреи придумали, пусть и послушают, да. Будет подвергнута особому Холокосту, и этот народ особенно потерпит за все, что он вытворял и вытворяет по сей день, и еще успеет вытворить до дня кончины своей. Так вот, сказано. Зато в один день придут на нее казни, и смерть, и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Бог, судящий ее. И восплачут, и возрыдают о ней цари земные. Типа, гуляли, гуляли, так было хорошо, и тут они увидят, что Бог эту блудницу, с которой они гуляли, у которой они учились жить, потому что своего ума нет, да, восплачут. В смысле, куда же мы вляпались, да? Блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею. Почему цари роскошествовали с ней? А потому что они подкупались ею, да? Когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений, говоря, горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий. Обратите внимание, почему город крепкий? Это город, царствующий над земными царями. Речь идет новый мировой порядок. Город крепкий. Где такое, когда было? Ибо в один день, в один час пришел суд твой. А теперь смотрите, купцы земные восплачут, возрыдают о ней, почему? А бизнес погорит. Стержень, несущий столб, несущая свая рухнет. Израиль, основа капитализма, основа вот этого, будем говорить, торгашества, обогащения, да? Купцы земные восплачут, что торговля прекратится. Возрыдают они, потому что товаров их никто уже не покупает. Кстати, хочу сказать, здесь речь идет не только о купцах, которые торгуют товарами буквальными, да, хотя на этом зиждется суть рыночной экономики, да, но речь идет, что здесь же мы сейчас прочитаем, что есть товары и не только материальные. Есть и души, и сердца человеческие, и это тоже товар, и евреи тоже торгуют этим. Я имею в виду, если вином блудодеяния поят все народы, это о чем? Говорит, об изменении сознания, о деградации личности среди других народов, да? Что народ низводится до уровня животного, и этим тоже торгуют, за это тоже платят. Так вот сказано, и не ставило уже товаров, никто их не покупает, конец света будет, да? Товаров золотых и серебряных, камней драгоценных и жемчуга, весона и порфиры, шелка и багряницы, всякого благовонного дерева, всяких изделий слоновой кости, всяких изделий дорогих дерев, из меди, железа, мрамора, корицы, фимама, ну, и так далее и тому подобное. То есть, что по тем временам было ценностью, как бы языком того времени сказано на последнее время. Тут у нас уже товары многие другие появились ценные, да? Так вот сказано. И дальше смотрите. И корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц. И слушайте, и тел, и душ человеческих. Это тоже входит в товар. И плодов угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучное блистательно удалилось от тебя, заметьте, что кончилось твое благоденствие, и все тучное, жирное и блистательное, в чем ты, как говорится, роскошествовала, получала удовольствие, гребла всю жизнь под себя, удалилось от тебя. Начнутся язвы, и сядешь на золотой мешок. Ты уже не найдешь его. Торговавшая всем сим, обогатившаяся от нее, обратите внимание, она основа рыночных капиталистических отношений. От евреев вот это торгашество, этот бизнес, эти банки, эти кредиты и финансирование, заметьте, пошло. Торговавшие, это все те, кто этим занимались, а подавала она эту идею, заправляла она этим великим мировым базаром, да? Торговавшая всем сим, обогатившиеся от нее станут вдали от страха мучений, плача и рыдая, и говоря, горе, горе тебе, великий город, одетый в весон, и порфиру, и багряницу. Обратите внимание, это город, где царские одеяния, это претензии Израиля на мировое господство. Иерусалим будет столицей мира. Украшенный золотом, драгоценными камнями, драгоценными и жемчугом. Ибо в один день... В один час погибло такое богатство. И слушайте, и все кормчие, руководители, да, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море, обратите внимание, торгашество. Католичество не этим занимается, она больше душами там торгует, да. А вот этим всем занимаются все, вся экономика, это так создано было когда-то, как я говорил, наука, экономика, хотя это не наука, да, это наперсточники назвали эту игру наука. И вот заметьте, торгующие на море стали вдали и, видя дым от пожара, его возопили, говоря, какой город подобен городу великому. Кстати, я уже просто попутно прочитаю вам, да, коль мы уже так коснулись этого момента, да, я что хочу сказать. В 17 главе книги Откровения, это я чуть наперед забегаю, пока мы до этого места не дошли в чтении этой главы, да. Так вот, что я хочу сказать, что здесь написано в 17 книге Откровения. С 16 стиха по 17. И 10 рогов, которые ты видел на звере, то есть обратите внимание, 10 рогов, которые передадут силу и власть зверю. А потом, когда на земле начнутся твориться те ужасы, которые тот великий всемирный холокост, который устроит иудейская нация всему миру. Вы понимаете, да? Евреи кричат, что их убивали, А вот сколько они убивали, и скольких они убьют, когда мировая власть придет к ним в руки, да? Мы еще об этом увидим, и мы на эту тему уже говорили с вами, да, и будем говорить. Так вот, смотрите, 10 рогов, которые отдали когда-то власть зверю, а фактически этой блуднице, когда цари, когда народы увидят, как их развели, развели, как говорится, обдурили, как православного, как говорят, да? Когда увидят, что они являлись слепым орудием этой блудницы, то 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, речь идет о ком? Об еврейской нации. И дальше. И разорят ее. То есть сначала способствовали, сначала блудили, сначала роскошествовали вместе с ней, да? И были союзниками. А теперь возненавидят блудницу, разорят ее. Дальше. Обнажат ее, как бы, догола разденут, да? Ну, имеется в виду не буквально, да? То есть спадет вся эта пелена красивых одежд, которая скрывает вот эту внутреннюю гниль, да? И обнажат ее, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Вы слышите, да? Я это к чему хочу сказать. То, что блудницу накажет Бог в семи язвах, это вопрос, как говорится, однозначный. Библия об этом предупреждает, и это будет. Как и все, о чем Библия нас заранее предупреждала в пророческом слове, все это сбывается, сбудется это. Но я хочу сказать, сбудется еще другое. Будет великий всемирный холокост. Не через Гитлера, как это было, а это будет по всему миру. Коль она будет править всем миром, коль станет известно, кто правит этой тиранией, этой деспотией, когда глаза откроются, до чего эта блудница доведет человечество, тогда 10 рогов возненавидят и разорят, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут в огне. Будет великий всемирный холокост против евреев. И я хочу сказать, он будет законным, он будет не противоправным. Об этом холокосте говорит Бог, что посеют евреи, то и пожнут. Как мы читали в 13 главе книги Откровения, «Зверь из моря». Кто с мечом пойдет, а зверь из моря с мечом и пойдет, да, тот от меча и погибнет. И что сеяли евреи, то они и пожнут. Мне в прошлый раз задавали некоторые вопросы, когда я говорил на эту тему, да, писали. Я их записал, я на них отвечу. Но на один вопрос я отвечу. Один человек написал так, что в Израиле сейчас евреи не любят ортодоксов. Да, евреи правят миром, но евреи, которые живут в Израиле, они не любят, значит, этих ортодоксов. Но что я хочу сказать? Любят, не любят, но они туда переселяются по внушению и по планам тех ортодоксов-сионистов. Далее. Ортодоксы-сионисты не едут, не воюют там с палестинцами и с прочим арабским миром мусульманским, да? Они посылают вот этих, которые не согласны, но которые едут, живут, отстаивают планы сионистов и участвуют в войне. Когда будет великий всемирный холокост, никто не будет разбираться, кто такие из евреев сионисты, кто не сионисты, кто сефарды, а кто ашкенази. Сефарды – это те, которые живут в Западной Европе, в Соединенных Штатах Америки. Это те, которые подставляли ашкенази, то есть евреев, как бы говоря христианским языком, омерщавших, отошедших от руководства еврейских кагалов, которые, ну, будем так сказать, стали жить независимо, хотя еврейская натура, она еврейская натура, и никуда еврей от нее не убежит. И я что хочу сказать. Народ, когда поднимется вопрос, что евреи творили, и я уже говорил, что Армагеддон будет в земле израильской, в долине Мегиддонской. Там соберутся все силы из-за этой страны, из-за этого народа, из-за этого проклятия, которое этот народ навел на весь мир, там будет Третья мировая война. Никто не будет разбираться, кто ты, омерщавший еврей, с кагалами или без кагалов, ашкенази ты или сефард. Евреев будут бить всех подряд. Я не говорю, что это правильно, я не говорю, что это в этой слепоте могут быть убиты и Нормальные люди, хотя и евреи по национальности, ибо такие тоже там есть, да? Но я хочу сказать, бить будут практически всех. И ой, как трудно будет. И я хочу сказать, что можете считать, что это мое официальное предупреждение о том, что это будет. И если кто-то говорит, мы не согласны, я хочу сказать, ну тогда надо было бы все-таки что-то говорить и объяснять, и, будем так говорить, размежевываться и сказать, извините, вы планируете, вы это человека ненавистничества на весь мир, как говорится, распространяете, да? А мы не с вами, и между нами ничего общего нет. Едьте в Израиль, идите воюйте, и пусть вас бьют. Но я хочу сказать, этого тоже нет. Мы не согласны, но мы молчим. Когда мне говорили как-то, пастор адвентистский, ну, меня исключили, кто не знает, да, адвентисты, исключили ни за что в мое отсутствие по факсу из Москвы, вообще, как говорится, расстрел без объяснений. И протокола по сей день нет, так что я официально адвентист седьмого дня. Такой, есть протокол о приеме, нет протокола о моем исключении. Это тоже пусть адвентисты знают, что я адвентист ихней церкви. Или пусть официально протокол, как говорится, составляю, да? Так я хочу сказать, один пастырь адвентистский подошел, ну, так будем говорить, он понимал, что меня незаконно исключили, но он мне говорит, Саша, ну понимаешь, ну не все в церкви там такие, ну есть там, конечно, отдельно, он так как, знаете, как сморщив нос и прищурив глаза, как бы там, ну, 1-2 на несколько миллионов, так вот хотел он сказать. Ну есть, но не все же такие, вот, ну как ты вот с некоторыми соприкоснулся. Я говорю, да, действительно, не все такие. Там отдельные, нехорошие дяди меня исключили, как говорится, били ни за что. Но говорю, а все остальные были хорошие. Голосовали за, не били, голосовали за исключение, да. Дальше. Молча смотрели, добрые, плохие били. Добрые молча смотрели. Никто не сказал, что вы делаете. Никто не вступился за правду. Никому она не надо была. Я говорю, а вот это добрые. Так чтобы вы знали, что лучшие из этих добрых, как пишет один из пророков в Ветхом Завете, да, в Библии, что лучшие из них, как колючая изгородь. Что ты за добрый? О какой доброте идет? Когда ты видишь, что кто-то кого-то бьет несправедливо ни за что, ни про что, да, и добрый молчит, плохой бьет, вот из этих людей состоит церковь. Где тот, кто поднял голос и вступился за правду? Я уже не говорю там за меня не надо, я и сам за себя вступлю, да. Но я говорю, вообще, чтобы так взять и сказать, братья и сестры, вот так написано, да, нету этого. Так что я хочу сказать, вот, будет всемирный холокост. И если бы евреи, ну не все они там согласны, я понимаю, что не все евреи одинаковые, как и среди всякого народа, как это есть всякие, да? Но я хочу сказать, никто из этих евреев, кто не согласен, не отмежевывается. Хотят вольно-невольно, но не исполняют планы сионистов. Выполняют все директивы. Финансируются теми, которые сидят в Америке, в Европе, из банков деньги на Израиль отправляют, да? И говорят, они не согласны. Может и не согласны, но никто не поднимает никакого голоса в защиту того, что мы не согласны, что мы не вместе, и мы не будем идти на поводу кое-у-кого из своего руководства. И еще одно место прочитаю, значит, это Откровение, а еще дочитаю 17 стих, и 17 главы Откровения, да? Потому что Бог положил им на сердце, заметьте, Бог, я подчеркиваю, положил им на сердце кому? Десяти рогам той, заметьте, той десятки стран, которая стоит в основе нового мирового порядка, да? Как фундамент будет. Он им положит на сердце исполнить волю его какую? Возненавидят блудницу. Обратите внимание, Бог положит на сердце произвести холокост. Возненавидят блудницу, разорят, обнажат, плоть ее съедят, сожгут ее в огне. Исполнить одну волю. И отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божьи. Сначала они отдадут царство зверю, а потом, а когда поймут, кто же в этом царстве главный, тогда исполнит еще одну волю. Жена же, которую ты видел, заметьте, тут не написано, что блудница, а вначале жена блудница, как бы, да? Жена, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями, это как бы претензия евреев, что Иерусалим будет столицей мира, да? И еще, значит, 19 глава книги Откровения, 2 стих. Ибо истинные праведные суды его, то есть Божьи, как бы, да? Потому что он осудил ту великую любодейцу, которая растлила, обратите внимание, землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее. То есть, заметьте, помните слова Христа? Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая от Авеля праведника и до конца. Это я прочитал, ну, как бы в подтверждении того, что богатство мира сего, да, блуд, разврат, нечистота, это все исходит из этой великой любодейцы. Чтобы быть умным, я уж так хочу сказать, знаете, чтобы я мог превознестись над другими людьми, а я... Только средних способностей, и нет у меня таких способностей, чтобы действительно выделиться каким-то талантом, то я буду разлагать нацию, разлагать людей, чтобы они деградировали и опускались на дно человеческого общества. И я тогда окажусь великим и мудрейшим из мудрейших. Коль мы уже это прочитали, да, я просто говорю, это как бы указывает на то, что это еврейская нация, а не... папство, как говорят адвентисты седьмого дня. Я вам тогда попутно еще прочитаю кое-какие стихи из Библии, которые прямо говорят, что именно израильская нация является женою, женою Бога или там Христа, как кто хочет, так пусть, как говорится, это понимает, да? И об этом есть подтверждение в Писании. Нигде в Библии нету, ни у Елены Уайт нету подтверждения, что католическая церковь когда-то была, хотя бы в самом своем начале, женой у Христа. Я уже сказал, таких документов нет нигде, и обыкновенная логика говорит о том, что христианство, смешавшееся с язычеством, уведшая в сознание христиан понятие бессмертия души, что испокон веков в этом язычестве культивировалось, да? Изменившая день субботний на день праздничный, который называется День Солнца, как и был он Днем Солнца у язычников, да? Извините, я уж не говорю про многое что. Вот это вот опять-таки иудейский вот этот... иудейская обрядовость, которая проникла в христианскую церковь, в католическую в первую очередь, да, ничего общего, храмы, кадильницы, которые уже и в еврействе уже не нужны были, да, вновь возродилась под языческий манер, возродилась в христианство. Кто может сказать, что это вообще была когда-то вот именно такая жена? Говорю, да это... Ночью приснится Христу такая жена, так в поту холодном вскочишь. Ну, я говорю, кое-кто пытается это утверждать, да? Так вот, я вам прочитаю сейчас места из Писания, где прямо говорится о том, что еврейская нация была когда-то женою, которая загуляла. Первое место я вам читаю. Это Иезекииля... 16 глава. При рождении твоем, 4 стиха, я кое-какие стихи не буду читать, просто чтобы время не отнимать, да, такие более-менее, которые прямо говорят. При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не жалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей и в день рождения твоего. И проходил я, это уже как бы Бог говорит, мимо тебя и увидел тебя брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе, в кровях твоих живи. Так я сказал тебе, в кровях твоих живи. Умножил тебя, как полевые растения, ты выросла, стала большая, достигла превосходной красоты, поднялись груди, и волоса у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я воскрыли риз моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моя, моею. Вот обратите внимание, да, что я тебя избрал, я тебя лелеял, я тебя вырос, я тебя полюбил и вступил в брачный союз с тобою, ты стала моею. Омыл я тебя водою, смыл с тебя кровь, надел на тебя наряды и так далее, ты украшалась, росла, величалась. И 15 стих. Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоею, стала блудить, и расточала блудодействие твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему. Но как прелюбодейная жена, принимающая вместо мужа своего мужа чужих, ты стала, как прелюбодейная жена. Это 32 стих из 16 главы Иезекииля. Далее. Исаия 5 глава, с 1 по 4 и 7 стих. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего». Обратите внимание, как бы муж, жена, любовь между ними, да? «Песнь воспою возлюбленному моего, песнь возлюбленного моего о винограднике его». У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. Он обнес его оградой, там выкопал точило, и ожидал, что добрые плоды принесет, и дальше. И ныне жители Иерусалима и Иуды, вот заметьте, рассудите меня с виноградником моим, то есть я возлюбленный, я вас люблю, я позаботился, а теперь вот рассудите меня с виноградником моим, то есть еврейской нации, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал? Пожалуйста, обличайте. Молчание. Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые плоды, то есть ответит взаимной любовью, он принес мне дикие ягоды? И 7 стих. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев. И мужи Иуды – любимое насаждение его. Он ждал правосудия, вот кровопролитие. Ждал правды, вот вопль. Дальше. Иеремия 3 глава. Тоже здесь будут стихи. Не подряд, ну, с третьей главы я сейчас не буду говорить какой стих, просто буду читать. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна, нагулялась, вернулась? Да, страна осквернится, значит, это в норме вещей, как бы, да? Теперь слушайте, а ты со многими любовниками блудодействовала. Это как бы муж ее законный, да, говорит Бог. И однако же, говорю, возвратись ко мне, говорит Господь. Типа, я могу простить, потому что я Бог. Возвратись, блудница. Дальше. И я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы дочери Израиля, я отпустил ее, дал ей разводное письмо. Обратите внимание, вот, тут, как говорится, прямые указания. Жена возлюбил ее, она загуляла, дал ей, отпустил и дал ей разводное письмо. Вероломная сестра ее, Иудея, не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. Иди, провозгласи слова сии к северу и скажи, возвратись, отступница, дочь Израилева. Говорит Господь, я не залью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать. Признай только вину твою. Ибо ты отступила от Господа твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом. А гласа моего вы не слушали, говорит Господь. Дальше. Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что я, слушайте, сочетался с вами когда-то, ну, сочетался, бракосочетание. И возьму вас по одному из города и по два из племени и приведу вас на Сион. Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мной, увы, дом Израилев. Дальше. Малахии, 2 глава, 14 по 16 стих. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей. Есть такое образное выражение, жена юности, это как бы первая любовь, которая когда-то была у тебя по отношению ко мне. Бог как бы говорит к Израилю, да? Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей. Ты помнишь, как я тебя возлюбил и как ты меня любила когда-то, против которой ты поступил, как бы Израиль, вероломно. Между тем, как она, кто она, жена юности, это первая твоя любовь, подруга твоя и законная жена твоя. То есть, обратите внимание, конечно, немножко так непривычно для нас звучит это словосочетание, да, но речь идет о том, что, как говорится, брачный союз был. Не то сделали, не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух. Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Тут и не только сказано как бы евреям, а и нам, да? Если ты ненавидишь ее, но не хочешь уже, как говорится, эту жену юности любить, ненавидишь ее, да? Не хочешь уже с Богом, ну так официально скажи, что мы с Богом, отпусти ее. Официально объяви, что мы Бога не знаем и знать не хотим. Кто такой Господь, не зная Господа, Израиля не отпущу, говорил фараон. Скажите и вы, чтобы было понятно, что вы вышли из Египта, и как были египтяне, так и остались. Нет, говорят, мы не египтяне. Я говорю, да, Библия говорит, вы уже вавилоняне, еще хуже. Вот заметьте, вот стихи, которые говорят о чем? Что это жена-блудница, никто иной, как только Израильская церковь. Хотите, верьте, хотите, сами внимательно прочитайте, да? Ну, что я хочу сказать. Вы понимаете, у нас иногда так исковеркано сознание в наших христианских церквях, что мы читаем, как говорится, два пишем, три, и в ум не укладывается, да? Мы читаем те стихи, которые нам выгодны. Вот у евреев они читают, любят пророков, но заметьте, там, где пишется о том, как они поступают, какие грехи делают, о том, что нужно прийти покаяться, они этого не читают, демонстративно. Они читают, что гора Сион станет во главу гор, потекут народы, о, это для нас. Что золото принесут, что на руках будут носить, что груди царские будут сосать, что будут прах лизать, о, вот это как раз про нас. Где пророк писал о том, что вы вытворяете? Что перестаньте грешить, кто не читает. Вот так и мы читаем, да. Поэтому я хочу сказать, в принципе, с каким духом мы подходим к исследованию Писания, вот то нам и откроется. Такой ангел вам будет даден в помощь. Это выражение Елены Уайт. С каким духом? Если мы перед исследованием Писания уже заранее определили, что нет, Израиль народ Божий, то я хочу сказать, мы увидим только эти стихи. Если мы придем к тому, что Израиль не народ Божий, мы будем читать, видеть и читать только то, что и замечать, что это не народ Божий. А я хочу сказать, не надо ни так, ни иначе подходить к Писанию. Подходить надо трезво, здравомысленно, без субъективности. Читать и все за, и все против, молиться, исследовать, и будем говорить, на чаше весов выкладывать материал за и против. И если мы будем беспристрастными исследователями Писаний, все четко, понятно, спокойно, мы увидим, как одна чаша весов резко перетянется временем, своим весом в другую чашу. Я вам прочитал, чтобы вы не сомневались, что это не мои выдумки. Я как бы не выдумываю. Я читаю, я исследую, я думаю и... Картина сама по себе как бы вырисовывается. Что еще я хочу такое сказать, уж коль тоже начал говорить на эту тему, да? Вы знаете, бытует выражение, я хочу сказать, для него тоже есть определенные основания, да, что во всех бедах на земле виноваты евреи. Я вам хочу сказать, чтобы вы меня тоже правильно поняли. Я сам по себе, вот когда еще пришел к Богу, хотя вот я родился и вырос в Киеве, да, я раньше никогда не обращал внимания на такие вещи. Вот даже, хочу сказать, может кто-то там видел в интернете фотографии, где президенты, там, премьеры, масоны, жёлтые. Президентов, где держат руку, да, и знак масонский подают, два пальца рожками вверх торчат, да, два средних как бы приложены этим большим, да, а два по краям как бы торчат. Я недавно себя поймал на такой мысли, думаю, если бы меня кто-нибудь сфотографировал, ведь я всегда показываю масонский знак, причем это с детства я показывал. И вы слышали такое мое выражение часто, я говорю, пальцы веером. Ну, пальцы веера, ну, взял бы, вот так пятерню выставил, пальцы расставил, растопырил. А я всегда же пальцы веером отделал масонский знак. Я сейчас думаю, где я этому научился, но я помню, что с детства. Хотя я украинец. И вроде бы, ну, у нас, приходишь на предприятие на Украине еще в советское время, начальник, что за кагал собрался? Я думал, кагал это русское слово. Потом через время понял, общак еврейский, община, общность. Что за кагал собрался? Шабаш – это саббат, это как бы покой, конец работе. И много слов было таких вот, так я что хочу сказать, я этому не придавал значения. Когда я стал верующий и там стал слушать про то, что вот евреи во всем виноваты, я вам хочу сказать, я был первым противником этого выражения. Я всегда говорил, хорошо, что есть евреи, есть кого винить. То есть, я не был сторонником, что евреи во всем виноваты. Это я к чему говорю? Что не то, что меня кто-то воспитал, что я таким стал по чьим-то влиянием, где-то что-то начитался, каких-то документов, да? Те документы, которые я читал вам в прошлый раз, позапрошлый раз, которые буду читать сегодня и, наверное, еще в следующий раз, да? Я их только потом нашел. Но будучи противником фразы, что во всем виноваты евреи, я просто исследовал Писание. У меня возникали вопросы, я слышал разные толкования, я их проверял, я сопоставлял, я копался. И вы знаете, хочу я, не хочу, не читая, не слушая никого на эту тему вообще там, где я когда-то был, на эту тему нигде не говорил. Кстати, у адвентистов тоже на эту тему тишина. Я пришел к тому, что думаю, вот интересно. Ну, по Библии я читаю, я прихожу к тому, что речь идет о еврейской нации. И когда я стал говорить, кто истинный гора Сион, вы помните, да, я недавно на эту тему говорил, и уже давно, почти десяток лет назад тоже я на эту тему говорил, может, не так глубоко, но я уже говорил. Я стал понимать, что речь идет не о том Израиле, что есть буквальный, есть духовный. Я потихонечку стал понимать, что как бы есть два Израиля, один истинный, другой поддельный. И тот, кто поддельный, это тот древний, который никак не может отступить от своего идолопоклонства, да? И когда я пришел к тому, что я смотрю, то так оно есть, хоть крути, хоть верти. Я говорю, я к этому пришел с Библии, и только с Библии, да? Я не читал никаких книг, не видел никаких документов. И я говорю, Господи, ну хорошо, я начну людям это говорить. Кто-то скажет, там мало ли тут будет толковать, тут толкователи такие, как ты, хоть пруд пруди. Я говорю, Господи, ну если бы какие-то были документы, я вот пришел теоретически по Библии к этому, документы. И вы знаете, вот как только я помолился, сказал, градом посыпались документы. Я когда стал читать документы, говорю, Боже, так оказывается, люди не понимают пророчества. Но понимают факты и знают, что и кто стоит за всеми этими мировыми закулисами. И я вам говорил, когда я слышу, что православные говорят, кто стоит за этим, они понимают. Хотя адвентисты говорят, они, ну типа, православие это отступничество, они ничего не понимают. Ну я хочу сказать, ну чего-то не понимают, как и адвентисты чего-то не понимают. Но чего-то понимают больше, чем адвентисты, в плане того, кто стоит за всем этим мировым заговором. Когда я стал читать документы историков, самое страшное, что еврейских. И были и евреи, о которых я могу сказать, вот таких евреев я уважаю, которые правдиво говорят о том, что ихняя нация творила. Я просто, когда стал читать, у меня, как говорится, волосы дыбом на голове стали. Говорю, так тут документов, так тут фактов исторических, тем более неопровержимых, как говорится, выше головы. И когда я это понял, я уже, как говорится, я не пытаюсь там, знаете, вас учить чему-то, в чем еще не утвердился, не убедился. Если у меня появляется мысль, я уже говорил, я ее 10 раз буду критически пересматривать. Я буду читать опять исследовать до тех пор, пока и найду хотя бы одно место, которое противоречит моему появившемуся убеждению. И если есть противоречие, я откладываю свои убеждения, я заново буду пересматривать все. Значит, либо где-то ошибка, либо я здесь что-то не понимаю. И до тех пор, пока я не пробьюсь, как говорится, к истине, пока не докопаюсь, я не стараюсь озвучивать. Если бы я где-то говорю какое-то предположение, говорю, вы знаете, это пока что вертится, но у меня на уме, но это еще не, как говорится, не та стопроцентная истина, за которую я могу сказать, что да, аминь. И то, что я сегодня говорю, я в этом уже не сомневаюсь. То, что это так, в этом сомнения нет. А я вам сказал, я вам это читаю, говорю, объясняю. Вы вправе слушать, вправе не слушать, в плане верить, в плане проверить. Я считаю своим долгом информацию подать. А выбор принять, не принять, это уже, как говорится, личное право каждого человека. Поэтому, чтобы вы тоже поняли, что говоря это, я вас ни на кого и ни против кого не настраиваю, да, я просто пытаюсь вам открыть глаза, а вы уж сами решайте, что и как дальше делать, да. Еще такой один момент, о чем я хотел бы сказать. Я, читая вам многие документы, которые уже читал и которые еще буду читать, говоря пророчество и говоря о том, какую роль выполняет еврейская нация в мировой истории, в исполнении вот этих пророчеств на наше последнее время, вовсе не говорю, что все евреи до единого вот такие рассякие сионисты. Понимаете, да, может сложиться тоже такое впечатление, что вот Саша против евреев, вот это его конек, он попер. Я хочу сказать, мой конек — это вопрос святости, чтобы вы знали. Об этом все говорят, об этом все знают. А уже исходя из святости, я не к тому, что я святой, я занимаюсь освящением. Я говорю, что этому конца и края нет развитию. Человек морально может бесконечно развиваться, чем мы будем заниматься в вечности. Но я хочу сказать, писали пророчества святые Божьи человеки, а толкуют его грешные, поэтому они не могут ее понять. Это пророчество понять. Я занимался вопросами освящения. Как понимал, то пытался применить в жизнь. И ровно я не занимался пророчествами откровения, не занимался пророчествами Даниила и не занимался еврейским вопросом. Я понимал, что у меня на тот момент еще много нестыковок. Если возникнет мысль, смотрю, опять противоречие, я все это откладывал. Я занимался вопросами освящения. По мере того, как изменялось сознание, я начинал потихонечку понимать некоторые моменты и некоторые аспекты Писания. Я начал понимать символы, смысл, который вкладывали пророки, говоря о тех или иных событиях в пророческом слове. И потом наступил момент, когда я, ну так естественно и просто, знаете, как говорится, в один день прозрение произошло, но это не в один день, потому что годы проходили подготовительные работы. Росток появляется в один день из земли. А сколько под землею, это не видно. Растет этот росток, не растет. Вообще зерно дало тут росток или вообще, как говорится, лежит мертвое, да? Так вот, я когда это понял и стал теперь говорить об этом, да, я говорю об этом, говоря о фактах, говоря о пророчествах, с целью дать знание человеку. Но я не говорю, что все евреи плохие. Вы это уже знаете, я не раз это говорил. И далее, что еще хочу сказать. Есть среди них нормальные люди. Конечно, я хочу сказать, вы все понимаете, что ну, каждой нации есть что-то присущее, да? Но я хочу сказать, и среди евреев есть порядочные люди. Я хочу сказать, что я таковых знаю. Далее. Но я еще хочу сказать, я иногда говорю, что и среди нас, русских, украинцев и других национальностей, жидов своих хватает. И слово «жид», я хочу сказать, это не национальность. Это и евреи называют своих некоторых соплеменников жидами за хитрость. Я говорю, когда среди наших братьев такие есть, то я хочу сказать, я не сторонник их защищать. Да, они не евреи по национальности, но по натуре они таковые. Жиды, не евреи, да, потому что евреи это не то слово. Так вот, что я хочу сказать. Я не настраиваю вас, слушающих меня, против всех евреев и не призываю вас всех их ненавидеть. Я только говорю, что пишут пророчества и читаю факты их деятельности. И, к сожалению, и факты, и пророчества не в пользу еврейства. Это уже, как говорится, не моя вина, что они это делают, что документов столько есть, и что библейское пророчество об этом нас за тысячи лет предупреждало. Этих фактов деятельности, да, к сожалению, как и факты пророчеств, не в пользу еврейства. Я всегда призывал и призываю к здравомыслию и рассудительности. Я только я никогда не говорю, вот, давайте ненавидеть кого-то, да? Любить надо даже врагов. Говоря о том, что евреи творят, я не говорю о том, что надо ненавидеть этих евреев, хотя они сами провоцируют к этому. Но если мы истинно верующие, мы не должны испытывать ненависти к ним. Я уж не говорю про какую-то вооруженную борьбу с ними, да? Я говорю о том, что если мы, свидетели Христа, проявим ненависть к ним, к евреям, может, среди них есть тот, кто заблудился, кто так понимает, как когда-то понимал апостол Павел и был гонителем народа Божьего. Если он не увидит у нас любви, а в нем есть какая-то такая, будем говорить, какое-то такое зернышко искренности, он бы мог покаяться, но не увидев нашей любви, он не примет нашу истину. Он просто увидит нашу злобу и в ответ озлобится еще больше, да? Я хочу сказать, мы можем ненавидеть поступки, мы можем ненавидеть вот эти факты, мы не должны подчиняться этому насилию, этому разврату, если мы это видим. Но я хочу сказать, грех, как о Христе сказано, он грешника любит, но грех ненавидит. Я призываю именно к этому, ненавидеть вот эти грехи, ненавидеть вот эту работу, не подчиниться ей, сохранить верность Богу, но при этом быть подобным Христу, подобным Стефану, которого побивали камнями и Христа распинали, которые говорили, прости им, ибо не знать, что делают. И я хочу сказать, здесь тонкая грань, которую очень легко перейти, если мы будем ненавидеть грехи, чтобы не получилось незаметно, что мы перешли эту границу и стали ненавидеть человека. Любовь даже к врагу, по отношению к тому падшему человеку, еврею, который он может использовать для своего спасения. Не увидев у нас любви, он погибнет. И я, говоря о пророчествах, говоря о фактах, и, как я сказал, не призываю вас к ненависти. Будьте здравомысленны и будьте рассудительны. Это, заметьте, сохраняйте объективность, это признак истинных детей Божьих. Я только предостерегаю слушателей от глупостей и ловушек, которые нам понаставили. И к стыду евреев скажу, что они в основном этим делом занимаются. Я не против евреев, я не против русских, не против украинцев. Вы знаете, я и против украинцев могу высказаться, хотя там украинец. И против русских могу высказаться, хотя гражданин России. Я, заметьте, не против человека. Иначе я бы противоречил своим убеждениям, своим объяснениям о том, что мы должны научиться любить. И долготерпеть, и прощать, и быть милостивыми, да? Я против зла, неважно, среди русских, украинцев, немцев, французов, англичан или евреев. Я против зла и против греха. И от кого бы то они ни исходили, этот грех и зло. Я не против евреев, я и не за русских. Я за правду и за истину. Я и за я и против по отношению к тому же одному народу или к одной той же церкви могу быть. Я, заметьте, и за, и против, но не против людей, а против того, что они делают и чему учат. И скажу такое, если еврей порядочный и честный, я как христианин обязан его защитить, даже когда будет всемирный холокост. Но если русский или украинец пакостный, я не должен его одобрять и должен сказать, что ж ты делаешь, товарищ. Ну, сказать, слушай, ты жид. И меня могут опять обвинить. Я не только против евреев, я и против украинцев, я назвал их жидами. Поймите меня правильно. Я говоря, допустим, даже это уже слово «жид», не говорю о том, что ты такой рассякой. Говорю о том, что ты делаешь, подумай. По-человечески, по-людски подумай, что ты делаешь, на кого ты похож. Я вам говорил, кто-то говорит, Саша против адвентизма. Я вам говорил за Елену Уайт, я вам говорил, что адвентисты и другие церкви наиболее понимают. Так скажите, я за адвентизм или против? Я и за адвентизм, я и против адвентизма. В чем разумен адвентизм, я за. Где есть основания для их убеждений в Библии? Я да, я за. Где нестыковка, где глупости, где ограниченность, где навязывание этих глупостей и ограниченностей, я против. Я это к чему вам говорю? Чтобы вы тоже правильно поняли. Тема щекотливая, тема очень тонкая. А человек, когда слушает, вы понимаете, эмоции начинают брать верх над разумом. Человек, слушая, заводится, он теряет здравомыслие, рассудительность, его начинает, извините, как вроде дрожжи там в желудке начали, наелся, съел пачку дрожжей, и его начинает распихать, он как хлеб начинает расти. Он начинает, о, евреи такие, такие, я говорю, остановитесь, прежде чем такую информацию нести кому-то, остановитесь до тех пор, пока не успокоитесь, не говорите никому на эту тему ничего, кончится глупостью. Даже при всем том, что я не ругаюсь евреями, но могу сказать, да, я хочу сказать, меня все равно обвинят в антисемитизме. Я в этом не сомневаюсь, я об этом уже не расслышал, да. Но я хочу сказать, пусть обвиняют, пока Бог, как говорится, уста дает говорящее, да. Но я хочу сказать, это ничего не изменит. Факты истории никуда не денешь, Библию никуда не выкинешь. Слава Богу, дошла она до нас в нормальном виде, понятном, да. Пусть обвиняют. Если Библия говорит, и это правда, и факты подтверждаются, и Бог этому говорит, я буду говорить, невзирая на то, в чем меня будет обвинять. Но если бы я еще, конечно, и настраивал, давайте возьмем в руки оружие, и давайте то-то и то-то сделаем, да, то я вам хочу сказать, ну, конечно, тут уже можно меня обвинить в чем угодно, еще дополнительно, да. Хотя я вам скажу, то, что евреи делают, и то, что во многих странах мира, в народах, в религиях поднимается шум, поднимается волнение, вплоть до того, что нужно, будем говорить, физически евреям головы снимать. Я хочу сказать, я не сторонник поддерживать этого, но по-человечески рассуждая, я вам хочу сказать, мирным путем, когда все законы уже сделаны, когда государственные системы перестроены, когда все это сделано, поставлено на поток и построено под один новый мировой порядок и под одну национальность, я вам хочу сказать, рассуждениями уже ничего не сделаешь. Да, мы можем сидеть, да, мы можем рассуждать, да, мы можем не согласиться. Но я вам хочу сказать, нас всех просто возьмут в один день, лишат работы, сделают мировой кризис, переведут его в заключительную фазу, да, полный обвал экономики, работы нет, за электричество плати, налог плати, работы нету, да. То есть я хочу сказать, армия, заметьте, не национальная, а контрактная. Там наемник за деньги, понимаете, да, службу несет. Милиция, полиция, как хотите называйте, службы безопасности. Они на содержании, они не люди, они не совестливые люди, они наемники. И те, кто вверху, давно продали свою душу, продали свои страны, да? Я хочу сказать, да, физически будут уничтожать. Скажу одно, что правда, которая открывается, Я уже не раз говорил, как некоторые говорят: Саша, какая у тебя профессия? Я в шутку говорю: подрывник. Что, геолог там ты подрываешь или в шахте работаешь? Я говорю: да нет. Подрываю общественные, государственные и религиозные устрои. Как? Очень просто. Если я буду выходить и говорить, вот там, знаете, давайте свергнем государство, ну, легко и просто свергнут мне башку. Революция самая страшная, не та, которая с оружием в руках, уря, долой царя, штурмуем зимний, да? Самая страшная революция для тех, кто стремится к новому мировому порядку, это революция в умах. Я делюсь информацией. А Царство Небесное подобно закваске. Человек услышит информацию. Эта информация будет... Говорит, если хоть немножечко человек шевелит мозгами, начинает как дрожжи действовать. И заквасит все тело, все тесто, то есть тело. И я хочу сказать, если изменится сознание, я вам хочу сказать, на меня не может повлиять церковь, на меня не повлияет никакая партия, никакое правительство. Я уже, как говорится, неисправимый рецидивист, как некоторые говорят. Меня можно только убить, но на мне не поедешь. Меня не переубедишь, когда некоторые говорят: вот ты продался тем и тем. Я говорю: вы знаете, я сегодня могу в католическую церковь вступить, если меня туда примут. И в православную, если примут. Только я никогда не стану ни католиком, ни православным, как и адвентистом. Никогда не буду. Я христианин. Католик говорит о том, что я исповедую католические доктрины и принадлежу католической организации. Адвентист, что я исповедую адвентистские доктрины и принадлежу адвентистской организации. А христианин – это образ жизни, основанный на морали божественной. И я говорю, я неисправимый. И я говорю, даже если бы я вступил куда-то, я никогда не стану членом, ну, будем говорить, формалистским членом той организации. Я был христианином, я ими останусь. Я проповедую христианство, а не конфессию. И это тоже надо как бы иметь в виду, почему я так говорю, да? Я могу быть за всех, я могу быть против всех. В принципе, я только за Бога. Конечно, может быть, высоко говорю, ну, на том уровне, как я понимаю Бога, я, ну, сколько мне открыто, я так понимаю, что надо так делать. И так надо говорить. Вот. Так что, я думаю, вы меня правильно поняли, да? Я сейчас продолжу чтение документов, опять-таки, да? Я думаю, что это документы, вы увидите, что это люди непростые говорят, да? Что библейские пророчества, они не безосновательны, что об этом говорили, говорят на протяжении, будем говорить, не только столетий, но и тысячелетий. О чем мы с вами сегодня говорим? Я говорю, как прискорбно, что когда такое творится в мире, у адвентистов, я говорю, почему прискорбно, ну, тех, которые вообще говорят, закон отменен, там вопрос, как говорится, ясен. На теме поработали очень хорошо некоторые заслуженные деятели искусств. Но когда адвентисты, когда вот такое творится, проповедуют субботу, свинину и десятину, вы понимаете? Или когда проводится фестиваль духовной музыки, как я говорю, литургической. Вы поймите меня правильно, насколько отстали эти люди от мира, от жизни. Люди давно понимают, людям нужна пища, людям надо открыть глаза. А что же нам нести, кроме пурги, этим народам? Кстати, я хочу сказать, как некоторые говорят, давайте вы выходите из Вавилона, вон написано в 18 главе Откровения. Я хочу сказать, некоторые говорят, да вот сейчас меня послушают, скажут, давайте вот против евреев. Я хочу сказать, слушайте меня внимательно. Чтобы выступать против евреев и просто бучу поднимать, много ума не надо. Достаточно иметь много амбиций и глупую ограниченную голову. Чтобы кричать, давайте выходите из церкви или давайте разрушим до основания церковь, говорю, опять-таки, разрушать не строить, ломать не строить. Опять много ума не надо. Хорошо, ну разрушим. Тот, кто кричит, революционер. Дальше, что делать? Ты знаешь, что делать с собой? Нет. А что ж ты будешь делать с этой массой, которая тебя послушал, выйдет откуда-то и придет к тебе, Ивану Сусанину, который говорит, извини, Потерял и заблудился, не знаю, куда ходить. Давайте ноги будем мыть. Я говорю, давайте и спины еще почешем друг другу. Если нечего делать. Давайте хор себе создадим. Я говорю, вот вышли от одного хора, пришли к другому. Хору Пятницкого. Я всегда говорил и говорю. Прежде чем что-то говорить, откуда, куда выходить, прежде чем кого-то обличать, кто не так, те люди должны знать, как надо делать правильно, чтобы было так, как надо. Знать и иметь точное убеждение, что это истина, что это основа, что это подтверждено Словом Божьим, и что за всем этим стоит Бог. Если ты сам лично не знаешь, что с собой делать, я прямо говорю, закройте рот, пожалуйста, сделайте вид, что вас ищут, не поднимайте никакой революции и никого ниоткуда не выводите. Меньше будет зла, меньше будет хаоса. Пусть как бы сидят люди там, где они сидят, но прежде чем выходить, надо знать, куда, прежде чем кричать «Уря!» на революцию подняться. Вы знаете, российский народ совершил революцию, свергнул царя, кричал «Уря!» еврейским революционерам. Вы понимаете, на свою голову сделали и получили гражданскую войну, голод, разруху, уничтожение интеллигенции и знали все умы России. Кого сгноили, кого замучили, кого закопали, кого расстреляли, а кто успел убежать. Все. А дальше начался новый мир. И сталинизм пошел. И что хотите. И Соловки. И Магадан. Поэтому, говорю, здравомыслие, рассудительность всегда нужны. И в первую очередь, говорю, нам, я читаю вам пророчество, чтобы вы знали. Но я всегда говорил и говорю, не пророчество самое главное. Не знание о том, где враг. Первый враг сидит в нас. Первая забота – это освящение, это приготовление своего сосуда, чтобы через нас мог действовать Бог. Чтобы когда мы будем открывать глаза на мир, открывать людям правду, чтобы мы уже, когда люди скажут, что дальше делать, чтобы мы знали, куда идти, чтобы этот путь для нас был не новый, пройденный, протоптанная дорожка, что была, и чтобы мы знали, что, куда, как и почему. Иначе, я хочу сказать, мы будем просто очередными самозванцами, за которым Бог не стоял и стоять не будет. Значит, я сейчас хочу вам продолжить чтение документов, которые я в прошлый раз читал. И ну, я много чего вам не прочитал. Хочу заранее вам сказать, что, ну, поймите меня правильно, это не то, что истина, это не Библия. Это просто документы для размышления, для информации. Конечно, могу вам прочитать 1-2 документа, вы подумаете, ну, подумаешь, 1-2 документа, их тысячи. Конечно, тысячи я читать не буду. Но я вам кое-что хочу прочитать, чтобы вы поняли, что Библия имеет основания, говоря нам о тех или иных событиях, которые сегодня происходят и которые вскоре завершатся. Да? Так вот, мы читали там выступление, значит, одного, так будем говорить, раввина, раввина Синедриона, Ребе Менахем Мендел Шнейерсон. Да? Он говорил такие слова. Это выражено в статье, это все опубликовано, наши планы относительно славян. Да? Я не буду повторять то, что мы читали с вами в прошлый раз, да? Я просто продолжу. Значит, для проведения всех этих архиважных для нас мероприятий, мы с вами о чем говорили там, что и страну продадим, и разделим богатство, и интеллигенцию изгоним, задушим налогами, задушим дороговизной, тарифами, да? Помните, да? Молодежь будем спаивать, развращать, секс, рок, отделим молодежь от родителей, создадим новое поколение и приведем к деградации России. И вот дальше читаем. Для проведения всех этих архиважных для нас мероприятий мы под видом демократических преобразований, обратите внимание, дадим славянскому быдлу монархию. Какую? Не царя, а царя свергли. Каждому марионеточного президента. Почему марионеточного? Потому что он сам по себе не мог прийти и занять эту высокую должность в стране. Он наш ставленник. Кстати, чтобы вы не сомневались, с момента возникновения новой демократической России, да, заметьте, управляющий по делам президента еврей. По сей день президенты меняются, а евреи остаются, заметьте, управляющие делами. Документы подает, что надо подать, что не подать, как чего, как, заметьте, все дело производства в чьих руках. Я уж не говорю о том, я говорю вам. Первый вообще кабинет министра там практически одни евреи были. При Ельцине. Так вот, мы дадим славянскому быдлу монархию, каждому марионеточному президента. И побольше блеска, шума, помпы. Я не раз вот просто смотрел, как в Америке, когда выборы идут, вы посмотрите на вот это стадо американское. Эти все там флажки, там эти всякие метелочки, барабаны, девочки почти без трусиков там, веревками обвиты, да, крутят, мы голосуем за того, там всего два кандидата всегда, мы голосуем за того, наш победил. Обратите внимание, стадо. Вау! Обратите внимание сейчас, как русские стали делать. Знаете, как зараза переходит. Россия вперед! Знаете, недавно прочитал в интернете не очень красивое выражение. Россия впереди всей планеты. Знаете, вот кто-то так подмечает. Чем? Понимаете, да? И вот, знаете, вот эти девочки у нас появляются, вот эти вау появляются, вот этот ажиотаж предвыборный. Мы победили, мы поздравляем. Кого победили? Кого избрали? Вы его вообще выдвигали, кого-то того, да? Заметьте, каждому мы дадим марионеточного президента. И побольше блеска, шума и помпы. Американской, я добавляю. Монархизм хорош тем, смотрите, что всю энергию масс направляет в свисток. Слышите, да? Вместо того, чтобы произвести какой-то созидательный труд или какую-то работу, да? Вся энергия в свисток. Побольше шума, свиста, мигалок, хлопушек, фейерверков. Дальше. И вот монархизм отвлекает от нашей тайной, слышите опять, тайна Вавилон Великий. Смотрите, сколько слов таких, да? От нашей тайной активной работы по структурированию населения, обратите внимание, необходимому нам. То есть, заметьте, что делается? Обрабатывается массой. Знаете, есть такие, называется, как же вот вылетело это слово, ну, политтехнологи, которые там, ну, создают ажиотаж, формируют массы, берут, как говорится, умеют манипулировать сознанием общества, и чтобы они голосовали. То есть, это и политтехнологи, это умение видеоролики создать, это умение повлиять, пообещать, используя недостатки народа, да. Заметьте, народ обрабатывается, никто этого не понимает. Слушайте, президент – это ширма, вроде избранная всенародно. А мы подделаем избирательные процедуры так, чтобы все казалось законным. Заметьте, вроде бы мы все голосовали. Вроде бы это наш кандидат. А заметьте, а законы под Америку, под Запад, а законы против семьи нашей, а законы против России, а законы против детей за их развращение и разложение. Мы сначала посадили всех на иглу, мы сначала посадили на бутылку, мы сначала посадили на, заметьте, мудрость какая у наших правителей, на табакокурение. А потом начинаем бороться. Вы понимаете, да? И вроде, смотрите, государство тратит деньги на борьбу. Я задаю вопрос, где ваши мозги были? В каком месте тела они вообще обитают? Сначала посадить на иглу, а потом бороться. Значит, мы подделаем избирательную процедуру так, чтобы все казалось законным. Из-за которой, этой ширмы, да, президент это ширма, из-за которой мы и будем управлять всеми необходимыми процессами. Обратите внимание, опять тайна. Президент будет наделен неограниченными полномочиями. А теперь слушайте. Путем перестановки кадров на высших постах силовых структур, он во главе их поставит наших людей. Вы сомневаетесь? А законы пишутся под евреев? А ничего не скажи, та же милиция придет и тебя осудит, и тот же судья русский тебя посадит в тюрьму. Заметьте, все законно. Всякая власть от Бога. Мы должны, власть от Бога, а раз от Бога, мы должны подчиняться. А дальше с нами что хотят? На основании законов, которые против нас. Но эти законы написали под диктовку евреев против нас. Казалось бы, нами избранные люди. Казалось бы. Православные говорят, когда кажется, надо креститься. Так вот, он поставит во главе этих всех структур наших людей. Армия, МВД, ФСБ и всяческие спецназы будут напрямую подчинены президенту. Слушайте, а значит нам? У нас в руках будут только веревочки. Обратите внимание опять. Кукольный театр. Кто-то сидит за сценой, а куклы наверху. А кукловоды внизу. В наших руках будут только веревочки, идущие к рукам президента. И мы будем дергать за эти веревочки так, как надо для осуществления грандиозного замысла, покорения всех племен и царств, подчинения их нашим сверхнародам, избранным Богом Израилевым. Но главное – деньги. Они делают все. Они власть, они сила. Я вам говорил, мораль заменили стремлением к наживе. И образовалось 13-е колено сынов Израилевых, колено сынов Иуды Искариота. А люди, если живут ради денег, а не по совести, не по любви, не по морали, не по доброте, то я хочу сказать, это стадо продажных животных. И они правильно говорят, быдло, стадо животных, да? Смотрите, написано. Деньги главное. Они делают все. Они власть, они сила. Заметьте. Если я раб денег, то деньги власть. А у кого деньги, тот через деньги власть надо мною. У кого деньги, у того оружие. Обратите внимание, как все правильно написано. Сверхсовременная. Америка, смотрите. У кого деньги? Я вам говорил, как туда деньги идут, да? Каким образом? Весь мир платит дань американцам. Американское государство, по сути своей, еврейское, потому что Америка платит деньги Израилю на содержание, да, пусть Украине платят. Нет, Украине платить не будут. У кого деньги, у того оружие, сверхсовременное. У того наемная армия, обратите внимание, почему наемная армия должна быть, а не раньше была как народная армия советская. Деньги владеют средствами массовой информации, каналы, телевидения, да, радио, радиостанции, журналы, газеты. Деньги владеют средствами массовой информации, дурачащими, очень, ну настолько точно все сказано, чтобы подписывать под каждым словом, дурачащими миллиарды людского скота. Заметьте, это слова, прямая речь раввина, главного раввина Синедриона России. Подкупают нужных нам людей, политиков, депутатов, все они же лоббируют чьи-то интересы, значит, кто-то платит. Убирают непокорных за деньги, убьют кого хочешь. Дальше. Бомбят сопротивляющихся фанатиков, иракцев, сербов, в перспективе русских. Все решает капитал и захват власти. Над накоплением капитала и захватом власти мы практикуемся уже более 3000 лет. Когда я буду вам читать послание Фессалоникийцам, помните, что человек греха, сын погибели, сядет на престоле Божьем, выдавая себя за Бога. Там Павел пишет, что тайна беззакония, обратите внимание, тайна Вавилон Великий, 17 глава Откровения, и Фессалоникийцам, тайна беззакония уже в действии. Заметьте, это первое столетие нашей эры христианской, когда жил Павел. Католичество тогда еще не было и в помине. А он писал, тайна беззакония, еврейского беззакония, стремление поставить свою мессию и стать господами и царями в мире, уже в действии при Павле. Это личное доказательство, что речь не идет о католиках и о папе римском. Я говорил вчера, в пятницу, что престол Папы Римского может быть использован, и есть для этого основания так предполагать, но я 100% этому объяснению не даю, да, гарантии. Но что папский престол может быть престолом просто, а папой будет вот этот, будем говорить, лидер мирового сионизма, антихрист, да, это вполне вероятно, да. Так заметьте, над накоплением капитала и захватом власти мы практикуемся уже более 3000 летий, и никто с нами в этом деле не снокаутирует, то есть нам нокаут не грозит, выражение боксерское. Нас никто с ног не собьет, другими словами, а мы любого. Вы слышите, да? Своих денег у вас нет. Слышите, кого нет? В России. Это он говорит по поводу России. Вы помните, я вам читал, что Банк России – это структура Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки. А Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки – это 3 крупнейших еврейских банка, которые не подотчетны никакому правительству ни Соединенных Штатов Америки, ни мира. Они просто печатают бумажки. Мы, люди, вкалываем, они печатают бумажки. Они богаты, потому что станок, как говорится, работает. А мы бедные, потому что мы работаем. Теперь слушайте, своих денег у вас нет. Банк России не подчиняется правительству России. Я вам больше скажу, что если советские деньги, там, когда мы имели, на них было написано «государственный казначейский билет», что эти деньги принадлежали государству. Понимаете, да? А сегодня на новых российских деньгах написано «казначейский билет Центробанка». Я чуть-чуть не так сказал, там, ну, что не государственный. Кстати, если вы смотрели на деньгах, там стоит герб России, так вы обратите внимание, что этот герб отличается от российского герба. Герб на деньгах российских – это герб временного правительства, которое было перед революцией 17-го года. Тоже интересны какие-то такие моменты. Так слушайте, еврей, раввин говорит, своих денег у вас, у россиян, нет. Власти у россиян нет тоже. Их у вас нет и не будет. Не дадим. Слышите, да? Партия наша рулевой. Ну и последние слова раввина. Особо, так знаете, брызжет любовь. Мы ненавидим вас безмерно. Эта ненависть дает силы мило улыбаться вам в лицо, внедриться к вам в доверие и руководить вами, показывая в кавычках заботу о вас и ваших детях, будущих внуках и правнуках, которые в действительности не появятся. А какие появятся, будут сидеть на игле и будут в ночном клубе. Вы обречены. Слышите? Здесь не вера, здесь убежденность. Гляньте, вы обречены. И пока вы не поймете этой простой истины, вот уж правда, смотрите, пока не поймете, вот потому и надо понять это. Пока вы не поймете этой простой истины, пока будете дергаться, до тех пор вас будут бить больше, чем полагается. Сидели бы вообще, как говорится, заткнувшись, вас бы меньше трогали. Будете дергаться, спецназ, полиция, государство, право, суды, прокуратура, тюрьмы. Будем бить больше. Будете послушными, у вас останется 65-70 миллионов единиц. В противном случае 40-45. Главное сейчас удержаться нам еще минимум 2-3 года. А потом для нас не будет уже здесь, в этой стране, никаких проблем. Слышите, да? А проблемы, знаете, у кого будут? У нас. Мы создадим такие защитные средства, что никто из вас и не шелохнется. Какие защитные средства? Закон, суд, тюрьма. Все, что будет нам известно, все, что будет нам известно, контролируемо, и опять подчеркиваю, тайно управляема. Так вот, смотрите, цари земные блудодействовали, ну, про Россию, понятно, нет? Законы, если сомневаетесь, под евреев, понятно, нет? Смотрите. Депутаты, которых мы избирали, заметьте, под кого пишут, под кого голосуют, против кого? Против нас самих. Далее, где сказано о том, что это евреи делают? Тишина. А любое слово еврея сразу антисемитизм. И есть факты, уже людей садят в тюрьмы за то, что пытаются вообще что-либо говорить. Придают огласки какую-то информацию. И дальше сказано, значит, вы обратили внимание, да? Рок, секс, разврат, заметьте, вот, мерзостями блудодеяния поит все народы. Хочу сказать, это мы говорим сейчас про Россию, так в Европе уже это давным-давно. В Европе давным-давно дети не принадлежат родителям. Не дай бог тронешь детей с филенок воспитывать, что куда жаловаться на папу и на маму. Папа, мама ничего не могут сделать. К нам это только приходит, но уже по полной программе, как танки идут. Гусеницами давят Россию. Украину, Белоруссия еще стоит. Как бы там ни было, но я хочу сказать, батька хоть это понимает, но... Я хочу сказать, там, я не во всем и не, может быть, там согласен, да, это не тема разговора, да, но я хочу сказать, вот то, что он противостоит Западу, правильно делает. Я в этом, как говорится, поддерживаю его. По крайней мере, нету там этих революционеров, не сильно они там развернутся, и не сильно вот тот разврат, и еврейская мафия проникнет в страну. Ну, хочу сказать, что работают, конечно, чтобы батьку запекли куда-нибудь, да? Ну, это уже, как говорится, дело покажет. Дальше. Что мы сделаем? Еще такое. Никто нам не в силах помешать. Это речь этого раввина. Что мы сделаем? Мировые запасы промышленного сырья истощаются. И уже к началу следующего тысячелетия западное общество не сможет удерживать свой нынешний уровень потребления без подпитки со стороны новых источников. Колониальных стран. Доноров, слышите, да? Поэтому наши устремления направлены сейчас на Россию с двумя целями. Первое. Ликвидация самой мощной независимой империи, занимающей 1/6 часть земли. Второе. Завладение ее богатствами, которые составляют 60-70% всех мировых запасов сырья и 75-80% открытых мировых запасов нефти и газа, сосредоточенных в Сибири и на шельфе Северного Ледовитого океана. На плане идет интенсивное потепление климата. Заметьте, евреи даже и это изучают. Пустыня продвигается на север со скоростью 10 км в год. Обезвоживание земли 25 км в год. Уже сейчас древние центры мира, Афины, Рим, главный Иерусалим, Израиль, попадают в зону только искусственного орошения. Через 20-30 лет надо будет думать о переселении громадных масс цивилизованных народов севернее их нынешнего проживания. К тому времени на Кубани, в Ростовской области, на Украине будет изумительный субтропический климат. Для кого? А в Черноземье и на севере Украины климат сегодняшнего Предкавказья. Если вспомнить историю, то нужно признать, что эти земли, слышите, Украина, юг России, эти земли, исконные земли древние иудейской Хазарии, слышите, да, то есть Израиля, захваченные Киевской Русью в X веке. Вот видите, палестинцы захватили землю, мы отняли. Теперь что? Вот еще, оказывается, Израиль где-то. Слушайте, Израиль везде, да? Киевская Русь захватила иудейское государство, Хазарию. Теперь слушайте, славяне здесь временные гости и подлежат выселению. Мы вернем эту территорию, создадим на этих благоприятных землях Великую Хазарию. Иудейское государство, как и 50 лет назад, создали Израиль, потеснив палестинцев. Сюда переселится часть израильтян, а славянское быдло мы изгоним далеко на север, за пределы Москвы. Там будет маленькая северная территория, резервация с компактным населением, резервация, подобная индейским в Америке. Дальше такое, это конец речи раввина Менахема Менделя Шнейерсона. И маленькое такое заключение. Сионисты могут, как они это всегда делают, подвергнуть сомнению подлинность этих высказываний. Но высокая вероятность этого, как и протоколов сионских мудрецов, подтверждается хотя бы значительным совпадением черт губительных процессов в белой расе и особенно в русском народе с императивами рассмотренных высказываний. А сейчас я вам хочу прочитать кое-что из выдержки из протоколов сионских мудрецов. Наша власть при современном питании всех властей будет необоримее, то есть как бы непобедимее всякой другой, потому что она будет незримой. Обратите внимание, тайна Вавилон Великий. Тайна беззакония уже в действии. Наша власть будет незримой до тех пор, пока не укрепится настолько, что ее уже никакая хитрость не поточит. Вот тогда, помните, тайна беззакония, когда будет отнят удерживающий теперь, тогда откроется человек греха, сын погибели. Обратите внимание, когда тайная власть станет явной. Народы гоев, слушайте, одурманенные спиртными напитками, а молодежь их одурела, слушайте, от классицизма и раннего разврата, на который ее подбивала наша агентура. Заметьте, гувернеры, лакеи, гувернантки в богатых домах, приказчики и прочие. Наши женщины, слушайте, наши женщины, еврейские, в местах гоевских увеселений, в числу этих последних, я причисляю так называемых дам из общества, добровольных последовательниц их по разврату и роскоши. Наш пароль – сила и лицемерие. Ради победы нам надо держаться программы насилия и лицемерия. Лицемерие – это, обратите внимание, одно лицо одеваем, а истинное лицо прикрываем. Тайна беззакония. Тайна Вавилон Великий. Это просто что подтверждение Писаний. Может, здесь неправда, кто-то скажет. Ну, вы сравните вот с Писанием, да? Во всех концах мира слова «свобода», «равенство», «братство» становились, слушайте, это то, в чем мы родились, в чем мы жили, да? Свобода, равенство, братство, это все, что по всему миру. Демократические свободы становили в наши ряды через наших сильных агентов, обратите внимание, что кто-то вел закулисную пропаганду. В наши ряды восстановили целые регионы, которые с восторгом несли наши знамена. Обратите внимание, а мы где? А мы сидим, как говорится, в зрительском зале и хлопаем в ладоши. Молодцы, молодцы, работайте. Между тем, эти слова были червяками, которые подтачивали благосостояние гоев, уничтожая повсюду мир, спокойствие, солидарность, разрушая все основы их государства. Обратите внимание, раньше не было свободы. Жена с мужем никогда не ругались, и дети не имели никогда дурного примера противиться родителям. Свобода. Женщина эмансипированная. Обратите внимание, семья начала рушиться. Муж стал говорить «мать твою» по поводу детей, а дети стали рога показывать детям, отцу. Смотрите, свобода без ума. Вы понимаете, что такое? Какое-то сильное оружие. Равенство. Евреи, говоря о равенстве, никогда не считали себя равными с другими народами. Быдло, скот, червь, осел, дурак. А нам свобода. А нам равенство. Ну, есть кто-то в семье умнее, кто-то глупее. Ну, не все одинаково. Кто умнее, тот должен управлять домом. Нет равенства. Извините, сказали глупому человеку. А ему нравится, как-то меня унижали, а тут равенство действительно хорошее дело. И заметьте, началось выступление. Семья разрушилась. Далее. Ну, плохо. Я не говорю, что хорошо было, когда одна коммунистическая партия. Не говорю, что это хорошо. И не говорю, что это плохо. Все относительно. Ну, хотя бы народ был единым, потому что была одна партия. Говорят, плохо. Надо, чтобы было множество партий. Надо, чтобы было множество религий. И чем больше, и тем более проамериканских и прозападных, тем лучше. Казалось бы, ну как хорошо. Кто, вроде бы проповедь для Евангелия пойдет. Теперь может любой говорить, как хорошо. Но заметьте, теперь тот народ разделился на десятки партий, движений, на сотни и тысячи ответвлений религиозных. И если раньше жили в одном доме люди и, здравствуйте, сегодня тот еще коммунист, этот сегодня иеговист, а та сегодня баптистка, а я жириновец, и мы друг на друга говорим, не за того голосует, не туда ходит. Вы поняли, что сделали? Черви, которые подтачивают благосостояние гоев. Нация разделилась, помните слова Христа, если царство разделилось само в себе надвое, оно не устоит. Смотрите, как все умно, как все продумано. Вы увидите впоследствии, что вот эти вот свободы, о которых я только что сказал, вы увидите впоследствии, что это послужило к нашему торжеству. Это нам дало возможность, между прочим, добиться важнейшего козыря в наши руки – уничтожения привилегий, иначе говоря, самой сущности аристократии гоев, которая была единственной против нас защитой народов и стран. Заметьте, интеллигенция, умы были, да? Одни выехали из страны, на деньги купились, другие в партию повступали, кого-то уничтожили на голодный паёк, посадили, да? И заметьте, нету интеллигенции, нету умов, как это было после революции, да? Вся интеллигенция либо уничтожена, либо изгнана. А дальше остается, извините, одно стадо, которым можно править. И друг друга сдавали, и друг друга садили. Так вот, смотрите, на развалинах природной и родовой аристократии мы поставили аристократию нашей интеллигенции, то есть еврейской, во главе всего денежной интеллигенции. Силу этой новой аристократии мы установили, обратите внимание, в богатстве от нас зависимом и в науке, двигаемой нашими мудрецами. Наше торжество облегчилось еще тем, что в сношениях с нужными нам людьми мы всегда действовали на самые чувствительные струны человеческого ума, на расчет, на алчность, на ненасытимость материальных потребностей человека. А каждая из перечисленных человеческих слабостей, взятая в отдельности, способна убить инициативу, отдавая волю людей в распоряжение покупателя их деятельности. Слышите, да? Я хочу сказать, вот и надо было бы в церкви читать протоколы сионских мудрецов. Хотя бы, чтобы раскрывать, какие люди умные, как они используют слабости человеческие и склад человеческого ума, чтобы его превратить в раба. А у нас песни поют Христу, которые слушать не хотят. Администраторы, выбираемые нами из публики, в зависимости от их рабских способностей, слышите, не будут лицами, приготовленными для управления. Мы их будем выбирать, но обязательно с рабскими способностями, то есть, чтобы он от чего-то был зависим, чтобы мы могли его покупать, и он будет за деньги делать, что нам надо, да? Они будут, не будут лицами, приготовленными для управления, и потому они легко сделаются пешками в нашей игре. В руках наших ученых и гениальных советников, специалистов, воспитанных с раннего детства для управления делами всего народа, делами всего мира. Я по поводу чего хочу сказать. Вы знаете, что среди евреев есть еврейские школы, там есть раввины, я не говорю общеобразовательные школы, а есть специальные, где малолетних детей отдают на воспитание. В эти учебные детские учреждения ни одного русского, ни немца, ни француза, ни украинца, ни молдаванина никогда не примут. Не примите евреев в какую-то школу, тут воплей будет, антисемитизм будет, и судебное разбирательство, в лучшем случае штраф крупный будет. Туда русского никогда не пускают. Почему? С детства специально воспитывают, что мы не такие, как они, что мы умнее, что мы их должны дурить, что у нас такая великая миссия, заметьте, почему туда не принимают никаких других детей другой национальности. А мы своих детей садим у компьютера, чтобы они в стрелялки и в пищалки играли. Мы говорим, иди смотри телевизор, смотри эту программу, иди мультик посмотри американский, где персонажи все либо голые, либо с пистолетами. Интонация придурка вот эта. Это американский мультик, созданный не один. Это я так в общем говорю. Создан, чтобы дети с детства привыкли к этому тону дурацкому, к пистолету, к оружию, к насилию и вот этим выражением глупым. Понимаете, да? Евреи этого не позволяют своим детям. Правильно делают, только не на правильное дело это направляют. Почему мы такие вот что? Иди погуляй, иди на улицу, не мешай. Улица воспитает. Вот оттуда беды наши. Как вам известно, эти специалисты наши черпали для управления нужные сведения из наших политических планов, из опытов истории, из наблюдений над каждым текущим моментом. Гои не руководятся практикой беспристрастных исторических наблюдений. Обратите внимание, что они амбициозны, легко загораются, рот раскроют и включат глазами дальний свет. Взгляд такой, знаете, как до встречи в нирване. Эти наркоши прощаются, говорят, до встречи в нирване, и смотрят, знаете, таким стеклянным склерозным взглядом. Заметьте, евреи это подметили. Гои не руководятся практикой беспристрастных, без эмоций, исторических наблюдений, а теоретической рутиной, без всякого критического отношения к ее результатам. Поэтому нам ничего не стоит с ними считаться, нам нечего с ними считаться. Пусть они себе до времени веселятся, или живут надеждами на новое увеселение, или воспоминаниями о пережитых. Пусть для них играет главнейшую роль то, что мы внушили им признавать за веление науки. То есть нам подается наука. Помните, масоны занимаются научной деятельностью, они пропагандируют высшее образование и финансируют его. Экономика называется наука. Вы понимаете, да? Вы взяли кредит, а вам завтра сделали кризис. Вы банкрот, и у вас отнимают все, что было. А вы уже часть выплатили. Но не важно. Для вас уже. И это называется наука. И создана наука евреями. Помните, труд есть капитал. И великий революционер автор. Для этой цели мы постоянно путем нашей прессы возбуждаем слепое доверие к ним. К ним кому? К велениям науки. Всех гонят под высшее образование. Надо образование без образования. А образование это тоже промывка мозгов. Интеллигенты гоев будут кичиться знаниями. И без логической их проверки проведут, слушайте, в действие все почерпнутые из науки сведения, скомбинированные нашими агентами. Опять тайная работа. С целью воспитания умов в нужном для нас направлении. Вы не думайте, что утверждения наши голословные. Обратите внимание на подстроенные нами успехи дарвинизма и марксизма. Растлевающее значение для гоевских умов этих направлений нам-то, по крайней мере, должно быть очевидно. В руках современных государств имеется великая сила, создающая движение мысли в народ. Это пресса. Роль прессы – указывать якобы необходимые требования, передавать жалобы народного голоса, выражать, создавать неудовольствие. В прессе воплощается торжество свободоговорения. Слышите? Но государства не умели воспользоваться этой силой, и она очутилась в наших руках. Через нее мы добились влияния, сами оставаясь в тени. Слышите, Вавилон Великий, тайна. Благодаря ей мы собрали в свои руки золото. Слушайте, благодаря прессе собрали золото. Невзирая на то, что нам его приходилось брать из потоков крови и слез. Но мы откупились, жертвуя многими из нашего народа. Каждая жертва с нашей стороны стоит тысячи гоев пред Богом. То есть, заметьте, кое-кого подставляли, ну, чтобы, как говорится, ну, не было такой картины, что вот, понимаете, вот, ну, евреи тут, как говорится, привилегированная раса, и их, они грабят, их не трогают. Я вам хочу сказать, вот смотрите, евреи захватили все природные ископаемые нашей страны практически, банки почти все в их руках, там за небольшим исключением, да? Ну, Ходорковского посадили. Березовского не успели, сбежал. Это так, чтобы вы поняли, что у нас тоже и евреев садят. А там трудно понять все их отношения. Ходорковских, Березовских и прочих. Дальше. Чтобы побудить властолюбцев к злоупотреблению власти, мы противопоставили друг другу все силы, развив в них либеральные тенденции к независимости. Обратите внимание. Вот эти прения, вот эти, знаете, наши шоу к барьеру, да? Когда вызывает Соловьев, ты, говорит, ты, а Соловьев еврей. Вы понимаете? Дураков русских сводит. Ругайтесь, ругайтесь, пожалуйста. Шоу называется. Это называется «Смех над Россией». Вы слышите? Мы будем внедрять либеральные тенденции к независимости. Вот Жириновский. Либерально-демократическая партия. Независимый Жириновский. Неважно, что это, главное, как говорится, раскрыть рот. Дальше все само собой течет. Дальше. Мы в этом направлении возбудили всякую предприимчивость. Мы вооружили все партии. Мы поставили власть мишенью, заметьте, и все действительно поставили власть свою, а потом на нее, чтобы свои же и нападали. Это назвали свободой, плюрализмом, от слова плевать. Мы поставили власть мишенью для всех амбиций. Слышите? Амбиции, чувства необузданные. Из государств мы сделали арены, на которых разыгрываются смуты. Еще немного, и беспорядок, банкротство появится всюду. Народ под нашим руководством уничтожил аристократию. Слышите? Свой народ, свою же аристократию. А как? Вот когда революцию еще делали, Великую Октябрьскую, еврейскую, да? Вот на, как делали? Над попами смеяли все попы. Жлобы, все животами, все там такие. Ну, не все ж такие были. Но делали вид, что все такие. Ну, а народ, как говорится, имел большие уши, как у слона. И большая лапша, как я говорю, спагетти или шпагетти на ушах висела. Слушали. Царь тиран. Плохой, такой рассякой. Слушали, слушали, слушали. И пошли же на революцию. Народ же, а далее, а вот интеллигенция, а это рабовладельцы. Они за счет вас живут. Они помещики, они капиталисты, они такие рассякие, а вы рабы. Свергнем, говорит, это все. Кто у власти будет, потом не сказали, что это они. Народ устранил под нашим руководством аристократию тогда, которая, и заметьте, и сейчас так делает, которая была собственной защитой-кормилицей ради собственных выгод, неразрывно связанных с народным благосостоянием. Теперь же с уничтожением аристократии он попал под гнет кулачества, разложившихся пройдох, насевших на рабочих безжалостным ярмом. Мы явимся якобы спасителями рабочего от этого гнета. Слышите? Тайна. Революция тайно сделалась. Ведь Великая Октябрьская социалистическая революция, а ведь это еврейская же революция была. Мы явимся якобы спасителями рабочего от этого гнета, когда предложим ему вступить в ряды нашего войска. Социалистов, анархистов, коммунистов. Слушайте, это было еще до революции. Вы понимаете, вот эти документы появились. Не сбылось в истории, которым мы всегда оказываем поддержку из якобы братского правила общечеловеческой солидарности нашего социального масонства. Аристократия, пользовавшаяся по праву трудом рабочих, была заинтересована в том, чтобы рабочие были сыты, здоровы и крепки, потому что если они будут умирать, у них не будет прибыли. Мы же заинтересованы в обратном, в вырождении гоев. Наша власть в хроническом недоедании и слабости рабочего, потому что всем этим он закрепощается в нашей воле. В своих властях он не найдет ни сил, ни энергии противодействия ей. Слушайте, голод создает права капитала на рабочего. Чем аристократия давала это право законной царской власти. Нуждою и происходящую от нее завистливою ненавистью мы двигаем толпами и их руками стираем тех, кто нам мешает на нашем пути. Слышите? Тайна Вавилона Великий. Когда придет время нашему всемирному владыке короноваться, вот эта тайна беззакония в действии, и когда человек греха, сын погибели, откроется, по Фессалоникийцам, мы будем читать потом это отдельно, то те же руки, слушайте, те же руки, которые уничтожали собственную интеллигенцию, сметут все, могущее всему быть препятствием. Ради куска хлеба, ради пайка, ради того, чтобы была какая-то зарплата и пенсия, будут предавать друг друга. Это я добавил. Значит, могущее всему быть препятствием каждого... препятствием, да. Дальше. Указанная вражда еще более увеличивается на почве экономического кризиса, который остановит, слушайте, это когда писалось, указанная вражда народов, партия на партию, религия на религию, да, муж на жену, жена на мужа, указанная вражда еще более увеличивается на почве экономического кризиса. Заметили, да? Еще когда материально плохо живется, тогда эта вражда еще больше увеличивается, еще больше нападок винят друг друга. Экономического кризиса, который остановит биржевые сделки и ход промышленности. Создав всеми доступными нам подпольными путями, опять подпольными тайно, с помощью золота, которое все в наших руках, общий экономический кризис, мы бросим на улицу целые толпы рабочих одновременно во всех странах Европы. Эти толпы с наслаждением бросятся проливать кровь тех, кому они в простоте своего сердца, в простоте своего неведения завидуют с детства, и чьи имущества им можно будет тогда грабить. То есть, заметьте, евреи как бы разрешат это делать. Грабьте своих. Наших они не тронут, потому что момент нападения нам будет известен. Почему? Потому что мы планируем и мы руководим этим, да? И нами будут приняты меры к ограждению своих. Кстати, я хочу сказать, вы помните, да, террористический акт, который произошел в Соединенных Штатах Америки, вот эти башни-близнецы, Всемирный торговый центр, да, в который самолеты врезались, которые рушились. Вы помните, вначале были какие цифры, сколько там могло погибнуть людей? Там тысячи. Десятки тысяч, там больше 10 тысяч должно было быть работников. А погибло там 200 или 300 человек. Вы обратили внимание, погибли вахтеры, уборщицы, там какие-то такие мелкие сантехники, ну и прочее, как говорится. Заметьте, ни руководителей там не оказалось, ни евреев там не оказалось. Кто заболел на этот день? Кто улетел в командировку накануне? Кто уехал на совещание куда-то? Вы понимаете, да? Что кое-кто знал. А если кое-кто знал, тогда вопрос возникает. К чему эта вся шумиха? К чему этот антитерроризм и все, что связано с ним? К чему эти аль-Каидовские террористы, смертники, самолеты? Значит, это союз, как говорили, меча и орала, правительства и террористов, с целью найти такую причину веску, чтобы объявить войну терроризму, а потом всех, кто не угоден, объявить террористами и объявить войну законную. И обратите внимание, и Россия туда еще вписалась. Дальше. Вспомните французскую революцию, которой мы дали имя Великой. Слышите, кто дал великую французскую имя этой Великой? Мы дали этой революции имя Великой. Почему? Потому что революции прошли по всей Европе. И заметьте, во всей Европе, как в России в 1917 году прошлого столетия, была свергнута монархическая власть царей и королей. Цари и короли, как собственники государств и народов, не могли позволить разорение своего народа. Поэтому они поднимали революции, чтобы власть перешла в руки народа. Вы поняли, да? Революционеры говорили народу: поднимайте революцию, а мы потом станем у власти. И потом будем официально грабить. Нету собственника, нету царя. Повсюду все народное, повсюду все мое, говорили в советское время и говорят евреи. Главное — свергнуть собственника. В семье можно разорение сделать, что, если свергнуть отца, главой семьи, чтобы он не был. Для этого нужно возбудить женщину, жену. Для этого нужна была Клара Цеткин. Для этого нужно было эмансипировать женщину. А потом можно было уже, когда отец, не отец и муж, и не муж, а кто его знает что, тогда... И ювенальная юстиция по защите прав детей. А дети, вы сами знаете, какие. Сначала развратить, потом они дома устанавливают вообще холокост. Отец начинает возмущаться, а тут ювенальная полиция, а тут ювенальная юстиция, а тут и тюрьма. Все во имя народа, все для блага народа. С тех пор мы вводим, слушайте, народы, с тех пор, со времен Великой Октябрьской Французской революции, я уже так в шутку говорю, да, с тех пор мы вводим народы от одного разочарования к другому. А вы помните, в советское время мы изучали «Призрак бродит по Европе». Это революции буржуазные назывались. А заметьте, кто делал французскую революцию? Кто делал в Германии революцию, в Баварии, кто делал в Австрии, кто в Чехии, кто делал по Европе. С тех пор мы вводим народы от одного разочарования к другому. Заметьте, от одной революции к другой. Сначала буржуазной, капиталистической, потом социалистической, теперь демократической, потом еще какой-то голубой, оранжевой, тюльпановой, коричневой. С тех пор мы вводим народы от одного разочарования к другому, для того, чтобы он и от нас отказался в пользу того, слушайте, царя-деспота, сионской крови, которого мы готовим для мира. Слышите, прямо говорят, царь-деспот, сионской крови, которого мы готовим. Они же мессию ждут. В настоящее время мы, как международная сила, неуязвимы. Потому что при нападении на нас, одних, нас поддерживают другие государства. Слышите, во всех странах. Антисемитизм. Нету, чтобы украинцы во всех странах. Нет ни одной страны, где нету статьи об антисемитизме. Как только в одном начинают давить, а давить по делу, сразу другие страны встают на дыбы, сразу экономические, политические и прочие санкции, вплоть до замораживания банковских счетов того государства. Ну и естественно, раз мы антисемиты, значит мы националисты, значит мы коричневые фашисты, а значит мы террористы. Неистощимая подлость гоевских народов, пасующих перед силой, слышите? Безжалостных к слабости, беспощадных к проступкам и снисходительных к преступлениям, не желающих выносить противоречия свободного строя, терпеливых до мученичества перед насилием смелого деспотизма, вот что способствует нашей независимости. Кто и что может свергнуть незримую силу? Слышите? Незримая сила. Кто и что сможет свергнуть незримую силу? Хорошо, есть президент, есть зримая власть, ее можно свергнуть. даже путем демократических выборов. Но вы поняли, выбора у нас вообще нет. Свергнем одного ихнего ставленника, станет другой, еще хуже. А почему нельзя свергнуть эту власть? Вы понимаете, а она незрима. Это война с воздухом, вы понимаете, да? А мы здесь вообще ни при чем. Так вот, смотрите, кто и что может свергнуть незримую силу? А сила наша именно такова. Внешнее масонство служит сильным прикрытием ей и ее целям. Но план действий этой силы, даже самое ее место пребывания для народа всегда останется неизвестным. Вы не сомневаетесь в том, что тайна Вавилон Великий, мать блудницам, да? Жена блудница, что речь идет именно о еврейской нации. Ну, будем говорить, не все в ней одинаковую роль выполняют. Кто-то тоже роль рабов своих, но рабов тоже, да? А кто-то роль руководства выполняет. Ну, и еще я хочу сказать, почитаю еще немножко вам документы, да, тоже интересно. Я думаю, будет вам интересно. Значит, я вам прочитаю. Тоже тут многое, что, ну, как информация. Кто говорит и что говорят. Известный еврейский экономист Карл Маркс, вышедший из семьи раввинов, прекрасно понимавший религию иудею, писал: «Деньги – это ревнивый бог Израиля, пред лицом которого не должно быть никакого другого бога». Вот блудница держит в руках золотую чашу. Золото. Золото, потом корысть, да, алчность. Вот Бог. Из этой чаши боятся все народы. Обратите внимание, чем? Корыстью, алчностью, гордынею, да? Корень всех зол – сребролюбие. Помните, да, библейский стих? Замените мораль золотом, да, деньгами, корыстью, алчностью, стремлением к наживе, да, все пороки остальные пойдут. Мы будем продавать и предавать друг друга, да? Мы будем шоу устраивать, мы не будем работать, мы все захотим быть топ-моделями, музыкантами, артистами и прочими пофигистами. Работать никто не хочет. Роскошь, удовольствие, да? Значит, деньги – ревнивый бог Израиля, пред лицом которого не должно быть никакого другого бога. Деньги низводят, слушайте, всех... Он умный человек был, Маркс, такое придумать. Деньги низводят всех богов человека с высоты и обращают их в товар. Деньги – это всеобщая, установившаяся, как нечто самостоятельное, стоимость всех вещей. Они поэтому лишили весь мир, как человеческий мир, так и природу, их собственной стоимости. Заметьте, все переведено на стоимость денег. Мораль, семья, дети. А что я буду с этого иметь? Власть. Вы поняли? Изменен весь мир. Деньги – это отчужденная от человека сущность. Труда и его бытия. То, что человек делает, превращено как бы в вид денег, да? Что от него забрали – и эта чуждая сущность повелевает человеком, а человек поклоняется ей. Дальше. Это тот же Маркс пишет. Химерическая национальность еврея есть национальность купца. Помните, купцы, торговавшие с нею, да? Национальность еврея есть национальность купца, вообще денежного человека. Дальше. Какова мирская основа еврейства? Спрашивал Маркс. Слушайте, практическая потребность, своекорыстие. Слышите? Мирская основа еврейства. Практическая потребность, своекорыстие. Все сказано. Каков мирской культ еврея? Торгашество. Какой его мирской бог? Деньги. Правильно говорить, что деньги, да, меняют весь мир. Я вам хочу сказать, так деньги же изменили еврейство. Ведь не такой же план был у Бога по отношению к евреям,
когда он их когда-то как народ избрал.
Обращаясь снова к непосредственно заинтересованным современникам и людям, близко стоявшим к явлениям повседневной жизни, мы получаем прежде всего опять единодушный ответ. Превосходство евреев вытекает из нечистого ведения дел. То есть обратите внимание, что это не путем труда евреи зарабатывают деньги. Нечистое ведение дел. Евреи и комиссары имеют один закон и одну вольность, называемая ложью и обманом, если только это им выгодно, говорит Филандер фон Зиттвальд. Дальше. В словаре обманов, составленном Георгом Генном, под рубрикой «Евреи» значится: «Евреи обманывают как вообще, так и в частности». Ну, если это неправда, но я хочу сказать, ну слишком много документов, слишком много людей об одном и том же говорят. Следующее место. Пишет Зомбард, это еврей, еврейский историк. Евреи пользуются репутацией очень ловких купцов. Но их подозревают в том, что они прибегают к не совсем честным и правдивым приемам. Здесь указаны и том какой, и страницы какие. Я просто не читаю это все. Дальше. Начало современной... Этот же Зомбард говорит. Начало современной биржевой спекуляции. Обратите внимание. Спекуляция. Купил дешевле, продал дороже. А для этого нужно в мире, чтобы была постоянно нестабильная экономическая ситуация. Войны, терроризм и так далее и тому подобное. Заметьте, биржа – это спекуляция. Начало современной биржевой спекуляции мы должны искать в 17 веке в Амстердаме. Спекуляция акциями фондов выросла, так широко распространилась и так усердно практиковалась, что общественная власть почуяла в ней зло, которое необходимо было устранить законодательным путем. Среди прочих участников спекуляции евреи сыграли выдающуюся роль. Это еврейский философ пишет. Дальше. Еврейский философ Моисей Гесс писал: «Деньги – это отчужденное богатство человека, добытое им в торгашеской деятельности». Богатство человек как бы трудом зарабатывал. Еврей при помощи перепродажи его труда, заметьте, превратил этот товар в деньги и забрал в свои руки. Деньги – это количественное выражение стоимости человека. Деньги – это коагулируемая, то есть свертываемая кровь и пот тех, кто по рыночным ценам торгует своей неотчужденной собственностью, своим богатством, своей жизненной деятельностью ради накопления того, что называется капиталом. И все это напоминает ненасытность каннибала. Еврейский поэт Генрих Гейне что сказал? «Деньги – это бог нашего времени». Слышите? Гейне, Генрих Гейне, немецкий, ну, говорят, этот поэт, да? Он еврейский. Еврейский поэт Генрих Гейне писал: «Деньги – это бог нашего времени». Слышите, да? А Ротшильд, в руках которого все банки Европы, его пророк. Дальше. Главным поприщем еврейской деятельности – в колониальных странах, особенно в эпоху раннего капитализма, служит совершенно преобразовавшийся под влиянием европейской культуры и цивилизации западный материк. Америка во всех своих частях стала страной евреев. Это этот же еврейский философ Зомбард пишет. Дальше. Значит, Америка во всех своих частях стала страной евреев. Следующее место тоже Зомбард пишет, еврейский философ. Евреи связаны с открытием Америки самым тесным и странным образом. Получается такое впечатление, как будто бы новый свет был открыт для них одних и только с их помощью. Как будто Колумбы являются только поверенными по торговым делам Израиля. Лишь только ворота нового света открыли для европейцев, как туда толпами устремились евреи. Первыми купцами в Америке были евреи. В 1905 году президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт обращаясь к евреям с приветственным письмом по поводу 250-летней годовщины, заявил: «Евреи помогли создать страну». Ни много ни мало. Я извиняюсь, тут, наверное, опечатка не в 905 году, может быть, я ошибся при перепечатывании. Это надо просто... Дальше. Экс-президент Соединенных Штатов Америки Гровер Кливленд по этому же случаю сказал: «Немногие или даже вообще ни одна из составляющих американский народ национальностей не оказали большего прямого или косвенного влияния на развитие современного американизма, чем еврейская нация». Вы теперь понимаете пророчество Откровения 13 главы, почему Соединенные Штаты Америки выполняют роль полицейской дубины и заставляют поклониться зверю из моря, на котором сидит еврейская блудница? Вы поняли, да? Почему Америка финансирует Соединенные Штаты, финансирует Израиль? Вот смотрите. Первыми купцами были евреи. Многие президенты, масоны и евреи. Если почти не все. И заметьте, ни одна из национальностей, составляющих Соединенные Штаты Америки, не внесла большего влияния на развитие современного американизма, чем еврейская нация. Дальше. Раввин Исаак Уайз. Что сказал? Масонство, слушайте, есть иудейское учреждение, которого история, степени, должности, лозунги и законы от начала до конца иудейские. Здесь все указано, и где написано, как называется книга, в каком году издана и какая страница. Каждая ложа есть символ иудейского храма. Так же, как и всякий мастер стула есть представитель иудейского царя. Слышите? А каждый франкмасон должен олицетворять иудейского работника. Это энциклопедия масонства. Указан год. Дальше. Главная задача франкомасонства в том, чтобы прославлять иудейскую расу, неизменно сохранявшую божественную мудрость. Уверимся иудейской расе, не ведавшей границ. Существует долг масонства перед Израилем со времен основания Соломонова храма, где Соломон и Хирам вместе восседали как первые великие мастера. Слышите, как первые великие масоны. Не найдется никакого другого места более подходящего, чем это. Имеется в виду синагога, да? Для масонского божественного служения. Ибо масонство неразрывно связано с историей народа, которому принадлежит сей храм. Масонство родилось от Израиля. Речь раввина Мерита на богослужении братьев Каринской ложи в реформатской синагоге города Оттавы, тоже тут и год, и все. Дальше. Иерусалим, жертва революции, был разрушен. Еврейский народ рассеялся, а с ним масонство распространилось по всей земле. Что значит масонство? Мы можем сказать, что, может, это неправда. Масонство, как заметьте, ложи, тайные ложи, да, тайные общества, оккультные, которые стремились к мировому господству. Ведь евреи же ждали Мессию, Христос пришел, ведь они ждали его как Мессия, который станет царем и сделает их царями. Их разогнали по воле Божьей за вот эти преступления, да, и заметьте. Еврейский народ рассеялся с ним, масонство распространилось по всей земле. Это масон Базо пишет. Книга, год, издание, страница. Цель масонства – символическое восстановление иудейского храма в Иерусалиме. Тоже это сборник адонирамитского масонства. Дальше. 1 мая 1776 года в баварском городе Ингольштадте был создан масонский орден иллюминатов. Иллюминаты — это как верхушка масонов. Это уже боги. То вроде ангелы, архангелы, а это боги уже. Значит, смотрите. 1 мая 1776 года был создан масонский орден иллюминатов. Основателем ордена был крещенный, слушайте, еврей. Крещенный. Имеется в виду христианство, слышите, да? Адам Вейстгаупт. Питомец, слышите, иезуитского колледжа. Профессор Баварского университета. Слышите? Профессор, воспитанник иезуитского колледжа, еврей, перекрестившийся в христианство, который преподавал в Баварском университете, учил немцев уму-разуму. Вот некоторые его речи и письмена. Мы должны слепо все разрушать с одной единственной мыслью, как можно больше, как можно скорее. Следующее его выражение. Наша мощь заключается в секретности. Обратите внимание. Еврейство — секретное общество. Масонство, оккультные всякие науки, люциферианство — все это закрытые тайные общества. Наша мощь заключается в секретности. То есть, заметьте, кого таинственная блудница, будем говорить, создавала, там же и почерк, таинственность. Работа из-под тишка. Правление из-под тишка. Значит, наша мощь заключается в секретности. Поэтому следует без колебаний использовать в качестве прикрытия какие-либо невинные общества. Ложи голубого масонства являются удобной вуалью. То есть, заметьте, вот этих масоны, а заметьте, они всего-навсего вуаль прикрытия кого-то. Есть такие, будем говорить, официальные ложи, есть такие благотворительные, которые все равно разрушительную работу производят, но очень тонко, так что никто не догадается, да? А есть, которые находятся под их прикрытием. А под прикрытием тех прикрытых находится, заметьте, иудаизм. А под прикрытием иудаистской нации находится Люцифер. Вы заметьте. Мы видим видимые картины, сцену театра и артистов, и действия, да? Но мы не видим за кулис. Значит, любые ложи или голубого масонства являются удобной вуалью, чтобы скрывать наши реальные цели, так как мир привык не ждать от него ничего важного и конструктивного, от чего от масонства. Да, вот так пусть они создают видимость, и никто на них не обращает внимания. Их церемонии считаются красочными безделушками для забавы больших детей. Имя ученого общества также является великолепной маской, под которой следует скрывать наши низкие степени. Заметьте, что ученые, масоны, и заметьте, тоже скрывается, заметьте, наша работа и наши тайны под этой вывеской. Что дальше он говорит? Тогда у нас будут собственные масонские ложи. Мы будем смотреть на них, как на питомник, где или из которого выращиваются, будем говорить, люди, нужные нам. Откуда будет происходить формирование народов, стран. А когда потребуется, будем скрываться за ними, ну, когда на них нападут. В настоящее время для наших высоких идей удобнее всего окутать себя плащом масонских лож. Укрывшееся таким образом общество неуязвимо. Вы поняли, да, почему вот нельзя, как говорится, вот так взять, как говорят, за жабры, да, истинного врага? А в случае измены или преследования его руководители не могут быть обнаружены. Непроницаемая тьма укроет нас от шпионов и эмиссаров всех других обществ. Все члены общества, мы вчера читали с вами, помните, да, иезуиты, они же и масоны, они же в различных тайных оккультных этих обществах таинственных, да? Дальше. Все члены общества, заветную цель которого составляет всемирная революция, заметьте, какого общества?
масонского, в основе которого стоят евреи. То есть это прикрытие для еврейства, да? Все члены общества, заметьте, заветную цель которого составляет всемирная революция, обратите внимание, французская была, немецкая, баварская была, да? Была и другая, была Великая Октябрьская социалистическая еврейская революция. Были революции, вот, до недавних пор еще не окончились эти все бархатные, тюльпановые, оранжевые и так далее, да? Заметьте, цель, заметьте, нашего общества. Всемирная революция. Революции, мятежи, восстания, экономические кризисы, война друг против друга. Обратите внимание, ослабляют народы. Значит, все члены должны незаметно, слушайте, опять незаметно, и без видимой настойчивости, то есть, заметьте, тайно все это должно быть, распространять свое влияние на людей всех классов, всех национальностей и всех религий. Помните, я вам говорил, ну, чтобы так все религии вот так дружно спелись, вот так дружно противостояли Писанию, чтобы так дружно не верили в освящение, так дружно отвратились от Бога и дружно изгоняли тех, кто поднимает голос за Бога, да, случайно не может быть. Наши люди, вот смотрите, должны проникнуть во все классы, во все национальности, все религии. Должны воспитывать умы в одном известном направлении. Ну, для верующих, я вам так скажу, бедный я человек, мы ничего не можем. Нужно совершать религиозные обряды, нужно ноги мыть, там, это, вечерю принимать, да, не пропускать, очень, очень важно, да. И креститься очень правильно надо. И еще вдобавок в спорте между собою. Я хочу сказать, сегодняшняя религия, это просто, будем говорить, такая, будем говорить, соседняя с божественной дверью дверь, очень похожая на божественную, но уводящая совершенно в другие помещения и ведущая по лабиринтам. Есть истинный Бог, есть истинная религия, есть истина, Богом выраженная. И есть тысячи уже сегодня претендентов на тысячи божественных религий и истин, да, причем в последней инстанции, которые спорят между собой и создают иллюзию поиска и борьбы за истину. А простодушный народ так стоит, глазами хлопает, глазами моргает и ушами хлопает. И, наконец, избирает одну из истин, которой, а божественной истины там нет. Это все подделки, это все проделки, это все отвлекающие моменты и отвлекающие мишени. Истина стоит в стороне. Помните послание апостола Павла евреям, 13 глава. «Выйдем к нему за стан. Христос за станом церкви, и сегодня за станом церквей». Бога, и я говорю достаточно смело, там нет. Хотя это криминалом попахивает. В мой адрес чьей-то стороны есть же такие любители, ревнители по вере иудейской, да? Ну, что поделать? Я останусь при своем мнении. Так вот, смотрите. Но делать вот это, как бы изменять сознание людей в известном нам направлении, но делать это надлежит в самой глубокой тишине. Со всевозможной энергией, опять заметьте, тайна. И когда это влияние, благодаря союзу многочисленных последователей, будет господствовать, пусть лишь тогда сила явится на смену, пусть лишь тогда сила явится на смену невидимой власти. То есть тогда власть явно явится, и тогда это все проявится видимым образом. От чего греха сын погибели откроется. Дальше написано. Тогда вяжите руки всем сопротивляющимся. Уничтожайте, душите зло в корне. Давите всех, кого вы не сумели убедить. Все, кого убедили, это религии, да? Вот они, семь голов, уселись, как говорится, в теле, нашли свои гнездышки, как бриллианты, в теле зверя из моря, да? А кто не согласен, тех будут знать, кто не поклонится. Вот эти религии. И неверующие, партийцы всякие разношерстные, да? Люди, как говорится, далекие от веры в Бога. Кого не переубедят, тех будут душить. Монархии, Дальше это он же продолжает говорить. Монархии и национальности исчезнут с лица земли. Заметьте, это говорят евреи, это говорят вроде масоны, вроде бы там сильно не афишируется, что там с евреями связано все, да? Монархии, то есть все власти государств, да, и национальности исчезнут с лица земли. Настанет время, когда люди не будут иметь других законов, кроме великой книги природы. Слышите, какая-то книга природы. И этот переворот будет делом тайных обществ. Дальше. Еврейский историк Грец пишет о событиях во времена французской революции и других буржуазных революций, прошедших по Европе, и об участии в них лиц еврейской национальности. Еврейское юношество Парижа и прибывшие из-за границы евреи, обратите внимание, заграничные евреи приехали на помощь, международная помощь страдающим французам. И прибывшие за границы евреи вмешивались во все революционные события. Даже небогатые евреи приносили свою лепту, то есть, обратите внимание, сдавали десятины и пожертвования на алтарь Отечества. Какого Отечества? Франции. Чтобы помочь ему в финансовой нужде. В какой? Ну, надо же кормить, надо же вооружать этих революционеров. Они свернут власть, а мы потом придем, это все окупится. Мы придем к власти. Дальше. Этот же еврейский историк Грец дальше пишет. В дни французской революции ни один гражданин не показал себя более ревностным к завоеванию свободы, чем евреи. Следующее место. Там же этот же автор пишет еврейский. Те, кто ее творил, то есть французскую революцию, не имели ясного сознания о происходившем, а были только слепыми орудиями. Произведенный революцией переворот прежде всего оказался полезным для евреев. Обратите внимание, то же самое было в России. И революция 1905 года, это та же работа. И 17-го там, и, как говорится, и какого еще хотите. Дальше. Грец тот же самый пишет. Все революции 19 века, обратите внимание, еврей пишет, не русский, не украинец, не англичанин, не француз. Все революции 19 века были совершены евреями и для евреев. Дальше тот же еврей пишет. С революцией 1848 года в Париже, это Франция, Вена, это Австрия, Берлин, это Германия, Италия и других странах неожиданно и радостно пробил для европейских евреев час освобождения. Слышите? Какого освобождения? Не могли свободно грабить страну и народ. Не могли этого делать, потому что собственник страны, царь или король, говорил цыц. А теперь слушайте, пробил наконец освобождение. Вышли из рабства. Появилась свобода. Граб в открытую. Пришли к власти. С повелительным требованием приступили они к князьям и властителям. Слышите? Мы поднимем народ и вас свергнем. Либо сами уходите, либо мы вас уничтожим. С повелительным требованием приступили они, евреи, к князьям и властителям. Вчера еще присмыкавшиеся евреи во всех народных собраниях и декларациях были включены в союзы свободы, равенства и братства. То есть во все руководящие органы революционеров. Обратите внимание, так они же ее делали, потому туда и включили. Евреи выбирались в парламенты с совещательным голосом о преобразовании государства. Я хочу сказать, вот мы читаем историю, которую нам в учебниках преподавали, в вышеучебных заведениях и так далее. Я не раз думаю, учился бы я сейчас вот в университете в каком-то, мне бы сказали, вот будем историю изучать. Я бы сказал, знаете что, дорогие, кто вам платит деньги? Вот тому и расскажите свою историю. Я ее вообще изучать не буду, отвечать не буду ради диплома. Не буду отвечать, убирайтесь отсюда вон. Мне диплома не дали бы. Мне бы сказали, наука, экономика. Я бы задал несколько вопросов, чтобы тот экономист сел, как говорится, в лужу задницей. И я бы по экономике говорил не то, что пишут экономические учебники, написанные евреи, а то, что я, как я понимаю. И все студенты говорили, ты правильно рассуждаешь. Но я бы не получил диплома. Я не говорю о том, что я бы сказал, что я еще и верующий, и хватит мне лапшу вешать. И я знаю, кто за кем стоит. Дальше. Тот же Грец, это еврейский историк, пишет. Молодая Германия, это название организации, создавшая в 1848, создавшая 1848 год, есть дитя евреев, слышите? Молодая Германия, дитя евреев. Советский Союз, союз это, народов вольных нерушимых, это же дитя евреев. Без влияния еврейского духа и вожаки молодой Германии не сделались бы бредовыми борцами за свободу. Великий немецкий философ Фихте писал, «Почти во всех странах Европы распространено могущественное враждебное настроение настроенное государство, ведущее постоянную войну со всеми остальными, и в некоторых местах особенно тяжело гнетущих граждан. Это еврейство. Обратите внимание, во всех странах Европы есть враждебно настроено государство. Государства не было, но этот народ единый и тайно ведет войну. Для того, чтобы дать евреям гражданские права, слышите, я не вижу иного способа, ну, как написано, так читаю, как отрезать им в одну ночь головы. Это немец пишет. И поставить на их место новые, в которых не было бы ни одной еврейской мысли. Это пишет еврейский историк Грец, цитирует немецкого философа. А его современник Гердер, современник философа Фихте, отмечал, наличность в любом государстве известного числа евреев так пагубна для него, что в этом случае нельзя руководствоваться общими принципами гуманизма. Дело здесь касается государственного вопроса, поэтому является обязанностью любого государства установить, какое число этих чужестранцев может быть терпимо в стране без ущерба для коренного населения. Это написал Чамберлен, тоже указанные сочинения и страница. Дальше. Свидетельства о евреев, когда в 16 веке они заполонили почти все города Польши и Литвы и сосредоточили в своих руках капиталы, торговлю и промыслы. Это русский архив, избранные страницы, где издано. В эту страну собрался отовсюду самый дурной из всех народов, иудейский, распространившийся по всем городам Подолии, Волыни, это Украина западная, и других плодородных областей. Ну, я просто попутно сейчас вспомню, да, я когда бывал на Украине, вот в Хмельницком, да, я был. Мне говорил один старожил Хмельницка, говорит, я хочу сказать, Хмельницкий это областной центр, да, Хмельницкий это как бы украинская область. Так вот, обратите внимание, он мне сказал, до войны, до оккупации Советским Союзом Западной Украины, да, в Хмельницком было не то 21, не то 22 школы. Из них 19 было еврейскими. Да здравствует Украина. Ни о чем не говорит тот факт. И вот здесь вот пишется. В эту страну пробрались отовсюду самый дурной всех народов, иудейский, распространившийся по городам Подолии, Волыни и других плодородных областей. Народ вероломный, хитрый, вредный, который портит наши товары, подделывает деньги, подписи, печати, на всех рынках отнимает у христиан средства к жизни, не зная другого искусства, кроме обмана и клеветы. Дальше. Думаю, интересно будет знать. Петр I выражал свое отношение к евреям так. «Я хочу видеть у себя лучше народ магометанской и языческой веры, нежели жидов. Они плуты и обманщики». Это Петр I, памятник которому стоит не в одном городе России. «Я искореняю зло, а не расплажаю его». Заметьте, он говорит о евреях. «Я искореняю зло, как бы из России, а не расплажаю его. Не будет для них в России ни жилища, ни торговли, сколько о сём не стараются, и как ближних ко мне не подкупают». Он же сказал амстердамскому бургомистру Витцену, пытавшемуся добиться разрешения на въезд голландских промышленников и мастеровых из иудеев. Друг мой, заметьте, друг из Амстердама. Друг мой, к Петру обращается, ты знаешь жидов, извиняюсь, это слова Петра этому амстердамскому бургомистру. «Друг мой, ты знаешь жидов и образ мыслей моих подданных. И я также знаю и тех, и других. Не время еще дозволить жидам приезжать и жить в моем государстве. Скажи им моим именем, что я благодарю их за предложение и сожалею, что они желают, заметьте, сожалею, что они желают селиться в России. Ибо хотя они почитаются за весьма искусных обманывать весь свет, однако же, я думаю, у моих русаков они немного выторгают». Ну, по тем временам, видите, он и не позволял, и, видимо, имел основание так говорить, но ошибся насчет будущего. Выторговали. Русаки — это, как говорится, последний из магикан. Следующее место. 26 апреля 1727 года российская царица Екатерина I, обратите внимание, цари и царицы российские, издала указ: жидов как мужеского, так и женского пола, которые обретаются на Украине и в других городах. Слышите, где вот они живут? На Украине. Знаете, что на Украине сейчас так хорошо живется? И кому живется на Украине хорошо? Читайте, кому на Руси хорошо жить. Да, поймете, кому и на Украине хорошо жить. И в других городах, значит, заметьте, она, жидов, живущих на Украине, в других городах, тех всех выслать вон из России за рубеж, немедленно и впредь их ни под каким образом в Россию не впускать и того предостерегать во всех местах накрепко. Императрица Елизавета, дочь Петра Великого, в первом именном указе Сената от 2 декабря 1740 года предписала поголовное изгнание евреев, незаконно водворившихся в Россию под разными видами яко, торгами и содержанием корчем и шинков. Всемилостивейшее повелеваем. Из всей нашей империи, как из великороссийской, так и из малороссийских городов, сел и деревень, всех мужеско и женского пола жидов, какого бы ты звания и достоинства ни были, со всем их имением немедленно выслать за границу и впредь он их ни под каким видом в нашу империю ни для чего не впускать. Наверное, что-то люди понимали, да? Тем более, это цари. Видите, почему они были плохие для этого, для евреев? Видите, почему революцию поднимали, почему простых людей подбивали на революцию? Революционеры без штанов и в лаптях. Видите, кого слушали? Видите, кого подбили? Царь заботился все-таки о народе. Не буду говорить, конечно, там он может быть идеальный, но гораздо больше заботился, чем великие революционеры еврейские. Дальше. 2 декабря 1742 года Елизавета издает следующий такой же указ. За пределы России выселили 30 тысяч евреев. Современник Елизаветы, это императрицы, российский поэт и мыслитель князь Антиох Кантемир писал: «По мудрости государей российских, Великая Россия доселе есть единственное государство европейское, от страшной жидовской язвы избавлено». Слышите, да? «По мудрости государей российских». Что сегодня творится и какая мудрость? Догадайтесь из трех раз. Дальше. «Но зело», не знаю, что за слово, «но зело тайна иудеи, притворно в христианство пришедшие». Слышите? Иудеи притворно тайна в христианство, то есть они начали креститься, чтобы, а раз крещенный, то православный, а раз православный, то буду жить в России. Видите как? «Не зело тайна иудеи притворно в христианство пришедшие, в Россию ныне проникают, и по телу ее расползаются, особливо норовят, и хощут сии лейбы и пейсахи вползти ко двору». Слышите, ко двору какому? «Стать придворными царицы или царя. Лезут в лейб медикусы», то есть лекарями императорскими хотят устроиться, да? «Лезут, значит, в лейб медикусы, пролезть в академию десиянс», то есть академия наук, «к пружинам и ключам державной махины подобраться. Посему за кознями и происками жидовскими зорко следить надобно. Это приватные письма, письма князя Антиоха. Дальше. Указа 12 октября 1762 года императрицы Екатерины II гласил о разрешении селиться в России на пустопорожних землях всем желающим иностранцам. Обратите внимание, окроме жидов. А 4 декабря того года она издает указ, разрешивший вернуться в Россию всем русским подданным, кроме жидов. Голицын. История русского законодательства евреев. Полный сборник сочинений тут. Дальше. Великий русский писатель Достоевский, хорошо изучавший еврейский вопрос, писал в то время: «Жид и его кагал все равно, что заговор против русских». Заметьте, просто существование жида и его кагала, если он на территории России, это без разговора 100% заговор против русских. В принципе, где евреи селились, там заговор был против французов, немцев, австрийцев, итальянцев, кого хотите. Дальше. Евреям писал Голицын, это тоже князь Голицын. Было дано слишком много. И все законодательство о них подлежит новому пересмотру. Это он уже пишет, когда уже все-таки цари начали делать уступки. То есть деньги евреев доработали, делали свое дело. Вопиющие факты легальных и нелегальных еврейских грабежей, бесстыдной деморализации народа и всяческого надувательства не оставлены без внимания правительства. Дальше. Аксаков пишет. Неправое стяжание, то есть как бы нечестное приобретение имущества, неправое стяжание, вот что вызывает гнев русского народа на евреев, а не племенная и религиозная вражда. Вы поняли, да, как говорят, вот их не любят за то, что они Христа распяли. Заметьте, грабеж называется, за это не любят евреев русские. Дальше. Этот же Аксаков пишет. Шинкарь, корчмарь, обратите внимание, это питейное заведение. Это бизнес был у евреев. Шинкарь, корчмарь, где можно было спаивать крестьян, да? Потом они пьяные приходят, кредиты берут на выпивку, далее все имущество закладывают, ну и все, что имело, дом там. Шинкарь, корчмарь, арендатор, подрядчик. Везде, всюду крестьянин встретит еврея. Не купить, не продать, не нанять, не наняться, не достать денег. Ничего не может сделать без посредства жидов. Жидов, знающих свою власть и силу, поддерживаемых кагалом. Ибо все евреи тесно стоят друг за друга и подчиняются между собой строгой дисциплине. И потому дерзких и нахальных. В 1860 году тайная верхушка иудаистского айсберга создает Всемирный Еврейский Союз. Я вчера немножко упоминал о нем. Вот слова его руководителя, Кремье, фамилия его. Мы имеем не сограждан, а лишь религиозных последователей. Наша национальность – религия отцов наших. Другой национальности мы не признаем никакой. Ну ладно, было бы это религия Авраама, Исаака, Иакова с той любовью, с тем милосердием, да? Конечно, было бы отлично. Но у нас же религия наших отцов, фарисеев, книжников, раввинов, начальников синагог, первосвященников иудейских, которые распяли Христа. Вот эта религия, это наша национальность. Вы поняли, да? Они свою национальность отождествляют своей религией. Я не читал вам Талмуды все. Что в Талмудах написано? Что это за евангельское, извиняюсь, как уже хотел сказать, еврейское евангельское писание? Ослы, козлы, их надо убивать, их нужно обманывать, имущество Гоя принадлежит нам. Если ты убил Гоя, ты не виноват. Так вот, наша национальность – религия отцов наших. Другой национальности мы не признаем. Ну и, сами понимаете, христианство тут тоже подходит под эту категорию. Вера предков, наш единственный патриотизм. А заметьте, вера предков во что? В мировое господство и грабеж всех народов. Это называется религия. Вера предков – наш единственный патриотизм. Мы обитаем в чужих землях. Но невзирая на эти наши внешние, невзирая на эти наши внешние национальности, остаемся и останемся евреями, одним единственным народом. Израильтяне, хотя и рассеяны по всем краям земного шара, пребывайте всегда как члены избранного народа. Только еврейство представляет собой религиозную и политическую истину. Вы понимаете, да? Все остальные еретики, вы же учителя, которые подлежат смерти. Это я добавляю. Мы не можем интересоваться переменчивыми интересами чуждых стран, слышите, в которых обитаем. Мы не можем интересоваться интересами чуждых стран, в которых мы живем. Вот мы живем в России, а нам чихать на эту Россию. У них есть природные ископаемые, люди, народы России должны были что-то иметь с них. Плевать мы хотели на них. Мы продаем и капитал за границу. Пока наши собственные нравственные и материальные интересы будут в опасности, мы не можем интересоваться как бы этими интересами народов и стран. Не раньше станет еврей другом христианина, слышите, и мусульманина, как в то лишь время, когда свет израильской веры будет светиться повсюду. Заметьте, какой веры. Мы, господа, вы рабы, мы боги, вы черви, под ногами ползающие. В наступивший к тому день еврейское учение наполнит весь мир. Слышите? Вино блудодеяния, которым блудница напоила все народы. Это и образование, это экономика, это разврат, это буржуазная революция, это обманчивые лозунги, свобода и так далее и тому подобное. Вот мы о чем сегодня читали. Евреи всего мира, придите и внемлите этот призыв наш. Окажите нам ваше содействие, ибо дело велико и свято, а успех обеспечен. Христианская церковь – наш вековой враг. Слышите, если учение евреев наполнит весь мир, а церковь думает, что она независимая, так как и Украина незалежная стала, как говорят русские, да? Слышите? Христианские церкви думают, что они вот служат Богу, слышите, да? Там же все выхолощено. Я когда говорил в прошлый раз, может кому-то не понравилось, христианство это сегодня какая-то порнография. Я не то, что хочу оскорбить. Христианство ободрали как липко, раздели до нога, посмешище, обряды, доктрины, споры, разногласия, хоры, кадильницы, дым народу в глаза. Вы понимаете, да? Пляшут под общую дудку. Есть режиссер всемирный. И, заметьте, никто не понимает, как это мы так вообще скатились. Христианская церковь – наш вековой враг, заметьте, Всемирный еврейский конгресс. Говорит ее руководитель. Ну а если враг, то что с ним делают? Подкупают, продают, втесываются в их ряды, проникают, перекрещиваются, да? Вносят учения. Сегодня вы знаете, вот все что-то христиане, Тору надо изучать. Я задаю вопрос, Тора помогла евреям, что вы русские в Тору начали влюбляться? Тора это предписание законов. Что надо исполнять телесно? Это называется Ветхий Завет, взял за руку. Руками они делают, телом они исполняют эту Тору. Без того, чтобы задуматься, извините. Тора без размышления это просто воспитание баранов. Не знаю, какой национальности. Вы посмотрите на того еврея, который головой у стены плачет, он все время как дятел. Спросите его, зачем ты отпускаешь вот эти бакенбарды? Какую роль в твоих отношениях с Богом выполняет вот эта черная шляпа и вот эти постоянные кивания головой? И там начинается целый мир мистики. Вот это, чтобы вы знали, вот это и есть Тора. Чтение, кивание головою, У других восточных народов и религий есть такое понятие. Мантры. Когда мы их произносим, возникают вибрации. Тут, конечно, уже не в словесном выражении. Вибрации возбуждают те миры, там, где боги. И таким образом энергетическая связь поддерживается. Извините, баранов с баранами. Вы понимаете, да? И заметьте, среди христиан и учения, что евреи народ Божий, кто внес? Конечно же, не вьетнамцы, я думаю, вы понимаете, да? И молитва за Израиль, и благословение Израилю. Заметьте, все христианские церкви, так называемые христианские в кавычках, американского и европейского происхождения, практически все за евреев. Так заметьте, религия христианская, европейская, американская фактически является марионеткой евреев. О каком Христе идет речь? Те, которые распяли Христа, теперь на свою сторону повернули церкви? Что евреи вытворяют, это только в Палестине. А я вот вам читаю, а вот документы, да, а что вообще в мире вытворяют? Они все равно народ Божий. Ну, говорю, ну если тогда они народ Божий, то извините, вы дураки. Ну это вообще надо быть глупым, я не знаю, как, насколько. Если все это от Бога и для Бога, и в этом величие Израиля, то слов нет. Это глупость в высшей степени. Дальше. Значит, христианская церковь, наш вековой враг, лежит уже пораженная в голову, слышите, да? А мы песни поем. Мы его любим, Христа, мы с ним никогда не расставались. Мы всегда с ним. Бабка на твоя гадала. Она уже, вы поняли, да? Лежит пораженная в голову. Каждый день будет расширяться сеть, распростертая по земному шару Израилем. И священное пророчество, обратите внимание, сказано это было когда? В 1860 году. Слышите, да? А мы думаем, что мы стоим, а мы лежим. Нас уже закопали. Тут мумия какая-то ходящая. И дальше. И значит, наша сеть будет распростертая по земному шару Израиля. И священное пророчество наших книг, имеется в виду о мировом господстве, исполнится. Настанет пора, когда Иерусалим сделается домом молитвы для всех народов. Слышите, да? Баптист будет в иудейском храме молиться. Он и так уже давно там молится, только телом не присутствует, а душой он там уже давно сидит. И адвентист там будет молиться, и католик будет молиться. Иерусалим сделается домом молитвы для всех народов, когда знамя еврейского единобожие будет развиваться в отдаленнейших концах земли. Слышите, да? Вот новый мировой порядок. Вот она, блудница, сидящая на звере. А зверь будет всякому племени, колену, языку и народу. Блудница всякому племени, колену, языку и народу. А звери земли. И американская нация всякому племени, колену, языку и народу навяжет и заставит. Смотрите, как писание соответствует фактам. И дальше. Пользуйтесь же всеми обстоятельствами. Слышите, евреи, пользуйтесь всеми обстоятельствами. Наше могущество велико. Учитесь же употреблять его в дело. Чего нам страшиться? Недалек день, когда все богатства земли будут исключительно принадлежать евреям. А как? Будет, я забыл, Ротшильд или Рокфеллер сказал. У меня, я просто не нашел, хотел сегодня это скопировать, но не нашел. У меня много тут документов, столько что. Он прямо сказал, для того, чтобы мы пришли к власти, это или Ротшильд, или Рокфеллер, для того, чтобы нам прийти окончательно получить власть над всем миром, нам нужно сделать глобальный, всемирный кризис, который экономический, который потрясет все основания экономик всего мира. Ну, помните, начался кризис. пучила в одном банке одного банкира еврейского в Америке. Пучила, извините, я так дальше не говорю, что происходит. После этого началось падение всего, как говорится, и доллара, и там, и экономики, и бирж, и что хочешь, и цен, да. Была первая волна, сначала кризис был, потом объявили, первая волна. Потом вроде возрождение началось, потом вторая волна. Сейчас мы живем при третьей волне, вы заметили, как нас тихонечко подводят? Ну, а в один день, я уже говорил вам, в один день. Я даже скажу, когда это произойдет, только не день, а события какие. Когда появятся люди, когда открыто об этом будет сказано, когда евреи поймут, что надо душить, потому что этого нельзя допустить, чтобы это распространилось среди людей. Будет не мировая власть установится, произойдет просто обвал. Извините, кого-то пучило, а потом кто-то, извините, пукнет. Это я так вот говорю, извините, некрасиво, но чтобы вы поняли, истинной причины не будет для экономического кризиса. Это все делается искусственно. Происходит банкротство, и богатство переходит в руки тех, кто это делает. Те, кто делает, заранее знают, когда будет обвал экономики. А значит, для этого они знают, либо повысить цены, либо ажиотаж какой-нибудь раскрутить, извините, либо там понизить или повысить цены, да, потому что мы знаем, что будет то-то, то-то, поэтому сейчас нужно сделать так, чтобы сейчас накупили, как вот вы знаете, кредиты брали, строились, россияне, украинцы, все начали строиться, набрали кредитов и кризис. Знаете, что когда начинается строительный бум, возрастают цены, значит, скоро будет кризис. И вы все, что построите, заложите. У кого брали кредит? Мы берем, знаете, где. Так вот, Фурье пишет, евреи всегда были прямым исчадием ада, летописи которого преисполнены вопиющими отвратительными злодеяниями, не оставив ни одного памятника в области науки, упорным стремлением к варварству, имеется в виду, куда приходили, разоряли страны и народы, да? Когда бывали независимыми, это когда бывали независимыми, стремились к варварству, разрушали страны и народы. И к фарисейской теократии, когда бывали порабощенными. То есть, если их порабощают, у них сразу фарисейская теократия. Слушать раввинов, слушать кагалы. Дальше. Я думаю, что это последнее я уже прочитаю. Еще много чего читать. Я больше не буду читать. На этом, думаю, закончу. Значит, прочитаю еще одно место. Простые народы Европы стали добровольными рабами еврейского лихоимства. Лихоимство – это брать с лихвой, то есть сужать под процент, это называется. Еврейский народ был и остается в Европе азиатским народом, чуждым нашему континенту, подчиненным древнему закону, полученному им в чуждом нам климате, закону, от которого он, по собственному признанию, не может освободиться. Им правит закон, чуждый и враждебный всем другим народам. Еврейский народ, народ чуждый нашей части света, и навсегда останется таковым. Это Гербер писал. Ну, я думаю, пока на сегодня хватит, да, и так мы уже 3 часа с вами прообщались, да. Ну, вы понимаете, то, о чем я сейчас цитировал вам, это не писание. Это может не стоит там так запоминать, сильно вникать, но поразмыслить, подумать, в каком мире живем, что происходит. Хотя бы даже просто не надо верить тому, что я читал, а вы понаблюдаете, то ли происходит в той стране, где мы живем. Так ли все происходит? Ну, и если увидите, что так происходит, то я хочу сказать, ну, вы поймете, что тот, кто говорит, что это поклеп на еврею. Поклеп – это поклеп. Этого не было, а человека или нацию оговорили. Но когда поклеп, а весь поклеп сбывается, когда все, что они говорят, эти заслуженные деятели мирового масштаба, все сбывается, то, наверное, это все-таки не поклеп. Чем больше будем размышлять над Писанием, чем больше будем размышлять над услышанными документами, да, тем больше мы будем приходить к какому-то убеждению. К какому, опять-таки я говорю, я не могу вас принуждать, потому что моя цель не создать церковь и не выстроить всех вас в единый ряд, и потом объявить доктрины, что хорошо, что плохо, и попросить вас присягнуть на веру мне. Моя цель – поделиться своим мнением, как я вижу. А как я вижу – хорошо, плохо, правильно, неправильно – вам судить. Значит, наше сегодняшнее общение закончено, и на этом мы будем прощаться. Следующее общение, как всегда, пятница, суббота. Время вам известно. Всего хорошего и Божьих благословений.